Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай меня, друг Сережа, все деньги награжем.
Восемь часов 40 минут, четверг, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Авария на Белорусской. Авария на Белорусской, и вот фото нам Алексус передает. Сейчас посмотрим, давайте я поподробнее посмотрю, потому что увеличь. Опаньки, как они съехали. За что я должен похвалить Volkswagen Caravelle? Смотри, она какая вся целенькая. То есть
да.
Она, да, то есть там против Volkswagen.
Я вижу машину такси еще, да?
Да. Помятая. Три машины на белорусской. Значит, подожди, я хочу сказать, что Caravelle каким молодцом. Так это фара, так это и бочина-то вся целая, как она расквасилась. Все остальные машины расквашены совсем. А Caravelle молодцом. Давайте хвалить Caravelle. Ну, что ты будешь делать? Ждем семерки. Т7... И покупаем. Это вообще транспортер, наверное. Ждем Т7 и покупаем. Т6 пропускаем, да? Помните? Т5 сейчас у нас, и Т7 потом ждем. Новую модель. Она выйдет в 2020 году. Она будет похожа на Т1. Ждем, потирая руки, абсолютно в бессонном бреду. Нам она мнится. Хотим Т7. Но она только в 2020 году будет. Ну, подождем. А что? Какие наши годы? Поехали дальше. Слушай, знаешь чего? Еще труп на МКАДе. Да, да, у Щукина говорили. Да, это транспортер, да, вижу, Алекс. Странная табличка ДТП. Не знаю.
Слушайте. А вот Алексей Грач пишет, да. Caravelle целая, люди в смятку.
Люди в смятку? Внутри Caravelle?
Ну вот, значит, в Твиттере он нам так написал.
Значит, они не пристегнуты. Значит, не пристегивались. Конечно. У меня была когда-то ситуация на Вито Вьяно, вот этот вот, Мерседес. У меня сидел человек сзади. Значит, и вдруг реальная корова выскочила, ну, не корова, бычок, теленок, что-то такое, вот, выскочила на дорогу в ночи, в фары.
Это где было?
Это было у Старбеева. Старбеева, это за Химками, вот, к каналу Старбеева, такое место, где дачное место, у меня там у друга дача. Вот, и я, значит, ехал на Мерседесе, и я ударил по тормозам, у меня человек с заднего сиденья прилетел и ударился об переднее, вот, которое справа от водителя.
Ужас какой.
Сильно влепил, это была женщина. Она влепилась, что есть мочи, выхожу, плечом, ничего не сломала. Но летела через весь автобус. Я с тех пор советую, конечно, советую пристегиваться. И вообще и на задних сиденьях, везде, где ты...
Вы меня в этом убедили. Я, да, кстати, да, после ваших слов всегда пристегиваюсь.
Лучше пристегиваться, знаешь, а то будет полный рот земли. Нафиг надо, не надо. Поехали дальше. На Дмитровке ад, пишут, что какая-то авария из 4 машин, кто знает, что там конкретно, напишите. Ребят, ну правда, действительно, если это так, дайте мне просмотреть быстренько. На Дмитровке ад, и да, это правда, это правда. А кто с Дмитровки? 7373948, 7373, на белорусской трупов нет, скорее всего, потому что нет следователей, и только есть ГАИ. Если бы были трупы, то были бы, безусловно, следователи. 7373948, позвоните, кто на Дмитровке видит, что происходит. На Дмитровке действительно ад настоящий. Я вижу здесь аварии, сейчас посмотрю, что люди пишут. Разбирают или до вечера будем стоять, спрашивают люди на Дмитровке. У Тимирязевской час от Коровинского шоссе, у Тимирязевского метро. 7373948. 4,8. Вы на Дмитровке и знаете, что там происходит. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Это авария на Дмитровке.
Да.
там в районе ближе к Савеловскому вокзалу,
да,
две машины в смятку, одной из которых такси.
Ой.
И газель еще бортовая присутствует.
Ну а почему, слышишь, потеплело, что ли, и поползла вот это, вот сказать, там лед пополз, что ли, который был налит, или что?
Ну, может быть, может быть.
Снежок присыпал, люди еще вот так вот легко ехать, и люди начинают резать друг друга. Понимаешь, в тоннеле, идем в тоннеле сегодня, в Новорижском. Там камера на входе, камера на выходе. Средняя скорость должна быть ниже 80, ну, просто 60. Висит 60, значит, я включаю 78. На круиз-контроле. Иду 78 по круиз-контролю. Педаль газа вообще не трогают. Ну, робот, ведет меня робот. 78, аккуратненько все. Влетает один за одним, причем, интересно, подмосковные номера. Пошел, через середы. Шу-шу-шу-шу, вот так вот едет. Я думаю, ну, для начала. Он знает, почему мы едем медленно. Он это знает.
Угу.
Что нам показывает, что мы лошары, что мы грязь.
А он такой дерзкий.
Да, он нам показывает, что мы лошара, а он, что мы грязь. То есть он не хочет нас уважить. Не хочет. Я, кстати говоря, в плюс белорусам хочу сказать, именно похвалить белорусов. Белорусы, зная даже, что, может быть, до них и не дойдет это извещение о штрафе. Может, дойдет, может, не дойдет. Их через МИД пересылают. Какие-то доходят, какие-то нет. Белорусы, видя, что вся масса людей, что общество идет около 80, уважают общество, как правило. Я понимаю, что они могут давануть и 90, и 100, но белорус думает, раз общество так делает, и я так сделаю. Ну, зачем оттопыриваться? Не надо. Эти носятся какие-то ребята, которые нам хотят показать, кто мы и кто они, понимаешь? Зачем это?
Я, ну, как точно... зачем? Может, они компенсируют так? Может, жизнь у них настолько паскудная, что они вот...
Может быть.
Единственное отдушное — это вот здесь показать вам, ну, кто хозяин.
Тогда, конечно, они, приехав на работу, должны прокинуть ногой урну, потом, значит, сказать там, ну и так далее, если они компенсируют. Правда же?
Ну, на работе им другой покажет,
ну,
кто в доме хозяин.
Может быть. На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» умер человек. Прямо на станции. Лежит на лавке в мешке. Лежит. Лежит — это активная форма глагола. Его положили, может быть, нет? Или лежит у ложи.
Может быть, он на этой лавке и умер.
Может, он и умер прямо в мешке, то есть он упаковался в мешок,
потом
сделал крошечную дырочку и умер. А? Не знаю. Лихачи с подмосковными номерами обычно сами издалека. Валяется. Вот валяется, наверное, трое. Ну, конечно, если он мертвый, то как он может лежать? А? Руку за голову. Да нет, конечно. Ладно, опять я который раз я делаю попытку перейти, собственно, к темам. Поехали. Ну и тут мне не удается перейти к темам, потому что есть забавная информация всякая. А Мич, человек из Омска, это мой земляк, настоящий человек из Омска, убил поленом соседа за частушку. Вот это же хорошо. Я люблю эту землю, я люблю этот народ, я люблю эту страну, я люблю эту культуру. Все, понятно, да?
Кто-то помнит частушки.
Житель села Павлодарка Омской области, его заподозрили в убийстве соседа, 60-летнего инвалида. За слово, практически он был журналистом, 60-летний инвалид, он был журналистом. По версии следствия...
Он был министрелем.
Пьяный инвалид, а каким же еще должен быть певец? Он пел. Пьяный инвалид во дворе дома пел частушки, в которых употреблял оскорбительные для соседа высказывания.
Смотрите, он еще творчески, конечно, сам сочинял, подставлял имя.
Конечно. Сосед попросил инвалида перестать оскорблять его и членов его семьи. А он, наверное, там проходился и по дочке, и по теще, и по всем. Инвалид зажигал, но тот не унимался. Тогда сосед поленом нанес несколько ударов по голове инвалиду, причинив черепно-мозговую травму. Наверное, в полене все-таки был гвоздь, мне кажется. Я бы, если бы бил инвалида, я бы, конечно, постарался, чтобы сначала туда гвоздь соточку хотя бы загнать. Соточку.
Да, достаточно тяжести полена.
Думаешь, тут еще какой инвалид?
Из какого-нибудь твердых пород
дерева. От которой пенсионер скончался на месте. Пожалуйста, один другого убили. Слушай, я стал думать, частушки, они все матерные или нет?
Нет, конечно, не все.
Не все.
Я есть вот помню приличные? Еще со школы, мой миллионок тракторист, ну а я доярочка, он в мазуте, я в навозе, сладкая мы парочка. Я в школе любила петь.
Как, он мой миллионок тракторист?
Тракторист, ну а я доярочка. А если, он в мазуте, я в навозе.
Про мазут была другая часушка. Полюбила тракториста, один раз ему дала, и там потом это самое, ацетоном сиськи мыло. Не помнишь это, нет?
Нет, но я где-то читала, что на русских свадьбах принято петь очень похабные частушки, было принято.
Да?
Как бы подчеркивая чистоту невесты, что вот в противовес, это было такое противоречие. Парадоксальный. Вот чем пошли частушки, тем должна быть чище и прекраснее семейная жизнь.
Что-то ничего похабного она не поет.
Забора вся трава помятая, да нет, не старость нас губила, а любовь проклятая.
Еще я люблю с визгами. Надо, чтобы визги были. Но визгов я не слышу. Это знаешь, какая передача?
Какая?
Это передача «Играй гармон». «Играй гармон», сейчас я скажу, как называется. «Играй гармон» имени Заволокина.
А потом еще, помните, была «Эх, Семеновна»?
Да.
Вот это вот прекрасное.
Ну, пожалуйста, «Играй гармон».
Это что за канитель? Бабка ходит на панель. Как же так, бабусенька? Так пенсия ж малюсенька.
И так далее, и так далее. Ну, хорошо.
А вот Джулия пишет. Полюбила тракториста, думала, он пляшет.
Прихожу к нему домой,
он трусами машет.
Ну и так далее, да, Джулия. Нет, хорошо, приезжай ко мне на бал. Очень много людей знают частушки, но мне надо именно, чтобы они были приличные.
Мне, кстати, кажется, молодое поколение не знает частушек.
Приезжай ко мне на бал, я на рельсах тебе.
Например.
Школьники не знают частушек.
Мне кажется, нет.
Но это надо открыть. Это такой же рэпчик, в принципе, это хип-хопчик такой русский. Что такое частушка?
В сущности,
это же рэпчик такой русский, о чем мы могли бы сейчас...
Наше поколение еще немножко эти вот стишки-пирожки,
Басту надо уговорить, чтобы он жахнул что-нибудь. Попробуй вот то же самое. Ну, давай расслушаем одну частушку, потом исполним ее в другом стиле. Сейчас.
Губы у меня такие, что не оттопырятся.
Мы с Миленком миловались. Как это сделать? Как надо, почитать это?
Я, кстати, слышала такую реальную историю.
Мы с Миленком миловались. Ну, конечно, это рэп-бэтл такой. Да-да-да-да, в сущности. Конечно. А? Ну что, нет? Ну да, попробуйте.
Я думаю, что
я не умею читать. Я не умею
просто
читать.
Здесь он короткими блоками.
Я не умею читать, я бы прочитал. Ну и все, это была передача «Игра гормона», вот у меня еще какая-то есть конкурс «Сельская частушка».
А у нашего у папа новые законы, молодая попадья пропила иконы.
А у нашего папа новые законы, молодая попадья пропила иконы. Как это? Ну, тут же все очень ритмично. Надо просто уметь читать. Я не умею. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Поразили в свое время две такие частушки.
Ну, они должны быть приличные.
Да, конечно. Вот одна была такая, что в клубе дяденьку судили, дали дяде 10 лет. А после девушки спросили, будут танцы или нет.
Девушки спросили.
А второй вариант, спасибо. Вот она вообще такая, без смысла, но почему-то поразила в свое время.
Да.
Ставлю Сталина портрет в золотую рамочку, вывел он мне на свет темную крестьяночку.
Темную крестьяночку. Нет, первая мне совсем очень жизнеутверждающая. Спасибо.
Спасибо.
7373. Я думаю, что Виктор очень хорошо знает все. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 20.
Да, я уже вижу. За эфир, да, Сергей. Вас тоже благодарю.
Наш Сергей на 10 этаже сидит, далеко глядит. Ну, а дальше я не буду. Спасибо.
Спасибо. Дальше не будет. Дальше идет непристойность. Хасаншина, изобрази битбокс, а Сергей пусть рифмует. Да, нет, девки в озере купались, это богатая тема, я знаю. Девки в озере купались, там очень много всего. Там очень много. Там
а все... еще вот это, знаете, не ходите девки замуж, ничего хорошего.
Ой, тоже это тоже богатая, богатая тема. Да, но там девки в озере купались, а потом даже в школу не пошли, последняя строка. А в середине там много, на самом деле, их действительно. Не рэпер вы, Сергей. Ну, наверное. Секундочку. Шел я лесом, видел беса. Ну ладно, ну зачем? Это вообще детское. А? Частушки с матом на Ютьюбе. Но нам нельзя. Нам нельзя. Мы не можем. Секундочку. Валентине Терешковой за полет космический подарили космонавты автоматический. Ну, хорошо. Как по Волге по реке плыли две дощечки. Эх! Елочки, кстати, плыли две дощечки. Да, я всю жизнь жила, не знала, что такое кокушки. А что такое кокушки? Это плохо, это плохое слово. Плохое слово, да? Плохое слово?
Ну, да, это, знаете, это тестикулы, вот так вот.
Да что вы говорите? Я не знал про тестикулы, честное слово, честно. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Он лопух, и я лопух. У нас теплушку украли. Ну, надо же. Жду в пробке, ржу в пробке в голос. А Марья Ивановна в реке купалась. Большая рыбина в нее попадалась. Это Монтакен вспомнил. Я по кладбищу прошел, глянул в ту сторонку. Два покойника сидят, гонят самогонку. А Самара городок? А Самара дорогой городок. Посреди деревни грязь, отец, так сказать, увяз. Я зашел с того конца... Ну, нет, это обидно как-то. Полюбила лейтенанта, а майора хочется. Это вот это тоже есть богатая такая тема. Да-да-да. Светит, светит, кто светит? Светится половинка месяца. Еще сильнее светится, когда сопливый встретится. А почему, когда сопливый встретится? А?
Не знаю, может быть, это тоже какая-то переделка.
Да. Хорошо, работали на дизеле, секундочку, по реке плывет топор из села Кукуева, ну и пусть себе плывет железяка эдакая. Хорошо, послушайте, ну хорошо, частушки доказывают, что все население похабное. А что доказывают частушки?
Частушки – это сатира.
Ну, это не только сатира. Это срыв, это же срыв в...
это памфлет на самом деле.
Это в сущности.
Это
в сущности.
Эпиграмма, нет, в народном стиле.
Это эпитафия в народном стиле. Слушай,
и эпитафия
нет,
тоже.
Знаешь, на самом есть деле, такое. Мне кажется, что частушки по форме экстрамаргином, такие, за краем, да, именно из-за их непристойности, категорической непристойности, они... дают такое опьянение...
Освобождение опьянение, и катарсис.
Абсолютно. Опьянение невозможным, в сущности, да? То есть это как бы собираются приличные люди, абсолютно же приличные люди.
Это как выйти на площадь и выкрикнуть что-то такое.
Да. Это собираются приличные люди.
Но при этом будет весело.
Отцы, дочери, так сказать, там, понятно. Люди, которые друг при друге ведут себя пристойно. Обычно ведут себя пристойно. Председатель колхоза, поп тот же самый там, попик. Пьяный попик уныло кадилом махал, да? Вот попик придет, еще кто-то придет. И все это... И это люди, которые так или иначе соблюдают некие правила поведения друг при друге, обычно. А частушки, они экстрамаргином, они дают такое ощущение первобытной какой-то, первобытной пещерной оргии какой-то страшной.
Срыв,
да?
Маски срыв, с лица, срыв, пишет
срыв,
слушатель.
Срыв масок, срыв всех масок, срыв вообще приличий, срыв всего. Это экстрамаргином, я говорю. А почему плохие слова плохие, не знаю. Значит... как на Киевском вокзале, что там, как на церковь Киевском вокзале обокрали. Церковь обокрали. А, ну там дальше уже непристойность.
Тоже очень богатые.
Непристойность, да.
Да.
Там непристойность. Катарсис – очищение через страдания. Вы не к месту вернули. Почему? А ну найди мне катарсис. Почему это очищение через страдания? Вы очень ошибочно употребляете это слово. Очень ошибочно. Катарсис, мы вам сейчас скажем в Вики-словарь.
Возвышение, очищение, оздоровление, сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющей воспитательное значение.
Вот именно. возвышение, очищение, оздоровление, сопереживание высшей гармонии в трагедии, имеющей воспитательное значение. Кассандра абсолютно точно употребила этот термин, в высшей степени точно. Я даже знаю почему, потому что я его время от времени тоже употребляю. Ну так вот, слушай, а? Или ты так, сама по себе? Ну ладно, сама по себе, сама по себе.
Сама по себе.
Да ладно, у меня же
я
там...
Я просто когда-то...
Она же заучка, у нее красные дипломы, там красная золотая медаль в школе. Новости, товарищи, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят ров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, смотрите, значит, Путин предрек России неизбежное прекрасное будущее, при том, что я с ним согласен, я пытаюсь разгадать, собственно говоря, разгадать подтекст, контекст и все, что вокруг этой фразы. Значит, он встречался с молодыми учеными, вручал им премии в области науки и инноваций, заявил о прекрасном будущем. Стенограмма на сайте Кремля. Очень хорошая, очень простая, но очень хорошая мысль пришла ему в голову, как сказал Путин, когда он слушал лауреатов и любовался тем, что и как и что они говорили. И далее фраза, вот послушайте эту фразу. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно. Еще раз, я повторю еще раз. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно. Что это значит? 7373948. Нет, я преисполнен.
Ну что, мы страна, которая заслуживает счастья.
Я преисполнен, но я думаю, какие основы, вот какие конкретно, а вот расшифруйте, вот какие конкретно основы. 7373948, алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Слушайте, у нас заносит сильный звук, может, вы приглушите радио, пожалуйста, приглушите, пожалуйста, радио, если у вас есть возможность.
Любопытным образом.
Да.
Вот. А фундаментальная основа нашего государства не меняется столетиями со времен...
Страны. Все-таки страны. Давайте не государство. Давайте, прошу вас, не государство. Не касаемся государства. Государство само по себе. Страна.
Вы знаете,
страна.
В технической области оно определяет,
нет,
в общем-то...
Значит, давайте не соскакивать. Страна. Страна. Черт,
страна,
у нас
да.
Страна, не государство. Приглушите радио, если у вас есть возможность. Приглушите
да,
радио.
Да, да, да. Да.
Значит, страна стоит на фундаментальных основах. Эти фундаментальные основы имеют глубокие прочные корни,
да,
которые и это есть залог прекрасного будущего. Поясните.
Ну, у него было хорошее настроение.
Да, понятно. Ха-ха, спасибо. 7373948. Нет, послушай меня. Значит,
давайте сначала разберемся, какие фундаментальные основы.
Вот я же пытаюсь это
есть.
Спросить. Я пытаюсь спросить. Смотрите, я говорю, давайте разобьем эту фразу, она прекрасная, все на свете, мы разобьем ее на три. Первое. У нас есть страна, которая стоит на фундаментальных основах. У этой фундаментальной основы есть глубокие прочные корни. То есть страна стоит на основе, у основы есть глубокие прочные корни. Это конструкция, такова, ее природа такова, что наше блестящее, прекрасное будущее, замечательное, простите, прекрасное будущее неизбежно. Неизбежно. И все. Неизбежно. Хоть ты как, понятно, делай все. Это как шашлык из свинины. Это как шашлык из свинины. Его невозможно сделать плохо. Он всегда будет, черт побери, хороший. Понимаете, в чем дело? Это как немецкая овчарка. Ее почти невозможно испортить. Фундаментальная основа, на которой стоит немецкая овчарка, такова, что у вас будет прекрасная собака. Даже если вы идиот. Понимаете, в чем дело? Значит, то же самое со страной. Понимаете, это, значит, это практически как шашлык из свинины, из шейки. И практически как немецкая овчарка. Понятно? То есть невозможно испортить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Но первая фундаментальная основа, это, наверное, природные ресурсы, а второе, это то, что, наверное, Владимир Владимирович когда-нибудь уйдет все-таки.
Как-то у вас там уксус пошел, я слышал по звуку. 7373948. Значит, природные ресурсы, фундаментальная основа с глубокими корнями. Прям до мантии. Нет, я правда думаю, что нет. Но хотя, да, пенька, этот сам, что было еще? Пенька, дизентерия, лес пенька, дизентерия, меха. Соболь.
Соль.
Да, соль, наверное, нет. Соль, может быть, соль. Да, чумаки везли соль, но это с Украины. Алло, здравствуйте.
Оренбургская соль.
Здравствуйте.
Я в эфире.
Да, вы в эфире. Вы хотите что-то антиобщественное выкрикнуть? Давайте. Дёгать, еще дёгать.
Я хочу сказать следующее.
Давайте.
Что Путин 15 лет уже говорит о том, что 15, скоро будем 15? Жить в раю.
Почему 15-то, я не понимаю?
Но опущенный.
Не понимаю. 15 лет. Почему 15 лет? Что за арифметика у вас? Откуда вы взяли 15 лет? 15 лет это с 2002 года, что ли? Почему? Что за 15 лет? 7373.
Вот смотрите, так, предлагают скрепы, духовность, веру, самодержавие.
Да.
В нашей основе.
Не знаю. Слушайте. Я так чувствую, что я проваливаюсь с этой вашей, с опросом населения. Население почему-то уксуса пилось сегодня у меня с утра. Алло, здравствуйте, дослушаю. Лен, ну вы-то не пили уксуса с утра? Давайте что-нибудь хорошее говорите сразу все.
Сейчас, секундочку.
Духоподъемное.
Академик Пивоваров, который был у вас на радио, я которого обожаю, он говорит, что фундаментальная основа человечества – это четыре. Оно стоит на четырех основах. Бог, собственность, закон и порядок. Это
цитата Академика Пивоварова. Подождите, четвертую вы проговорили как-то мельком. Четвертую.
Бог, собственность, закон и брак.
Брак. Зачем брак?
Ну, как-то это мнение Академика Пивоварова – это основа человечества, на котором оно стоит.
Ну, здрасте. Ну, я
вот... Человечество начинается именно вот с этого. До этого мы были двуногими, а вот это мнение академика.
Ну, хорошо, ну, я не знаю. 30 тысяч лет назад построили Вавилон с Гильгамешем во главе, и нифига не были двуногими, а к браку относились кое-как.
Ну, вот именно, наверное, с гуманитарной точки зрения. Опять же, это...
И на этом стоит Россия, и на этом стоит Россия.
Ну, обязательно, конечно.
Ну, подождите, стоп. Ну, Бог, которого вы почитаете... Это иностранная вера. Значит, Россия стоит на иностранной вере, с вашей точки зрения.
Ну, почему иностранная?
Ну, иностранная, 100% иностранная. Русскую веру запретили и навязали греческую. Ну что, вы не знаете этого? Ну, вы,
нет, Сергей,
как будто вы вчера пришли.
Это трактовка нашей цивилизации.
Что значит, наша цивилизация очевидно, очевидно, что запретили русскую веру и приняли греческую.
Какая русская вера?
Русская вера в Сварога, в Велеса и так далее.
Сергей, нет религии без богоявления. Как вам этот Бог являлся, как он является?
Являлся Сварог.
Я спрашиваю язычник.
Являлся Сварог, научил не жить, а кискоты блудящие, научил ковать железо.
Он никак не являлся.
Он являлся.
Я язычников. Ну как вы соединяетесь со своим Богом? Вот что вы, как он к вам является? Они никогда
является,
не
меня, не говорят. Он у меня является между ушами, ровно как у вас. Ваш Бог является вам между ушами. Ну, не понимаю. Ваш Бог является вам между ушами. Между ушами. Является Бог. Бэмс, только что между ушами было там два окурка, три огрызка. Бэмс, Бог явился. И все. Ну, ровно так он и является. Любой Бог так является. Ваш Бог явился между ушами сначала Аврааму. Потом и так далее. Потом Павлу, как известно, апостолу Павлу, который развил эту тему. Но мы знаем хорошо. Но это иностранная вера. То есть, с вашей точки зрения, Лена, Россия стоит на иностранной вере. Клево.
Зато имеет корни. Что?
Разве спорю? Я же не спорю. Я не спорю, я принимаю с почтительностью и уважением. С уважением. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Да, Константин.
Здравствуйте.
Я считаю, что основы у нас две исторические. Давайте. Это справедливость и милосердие. Вот сейчас мы от этих основ отошли, и именно поэтому...
Можно я дополню? Можно я дополню вашу речь? Я абсолютно согласен, во-первых. Во-вторых, справедливость и милосердие, которые составляют русскую правду. Вот это и есть правда для русских. Правда в справедливости и правда в милосердии.
Да, я считаю так же, Я считаю так же.
Абсолютно верно. Вот, великий человек, можно я запомню вас, но и меня к черт сейчас не пишет, почему я бы пометил телефон. Вот умный человек. Что такое русская основа? Это справедливость и правда.
А я считаю, что...
Милосердие, прости. И ты знаешь, что, как говорит об этом Лао Цзы довольно подробно, он же говорит, что милосердие выше справедливости.
Да.
Понимаешь?
Я согласна.
Поэтому я бы вас дополнил, товарищ. Я бы вас дополнил. Справедливость как таковая, русская, она не юридическая. Она не справедливость, как справедливость юридическая. Лао Цзи об этом подробно говорит. Он был латентным русским, он хотел стать русским. Но в результате у него не получилось. Он вознесся с горы Вавушань в Сычуане. Ну, неважно. Значит, он что сказал? Что справедливость... Выше стоит потом милосердие, на котором основана русская справедливость, на милосердие. Понимаешь? На милосердие, которое выше, чем справедливость, выше, чем юридическое.
Мало того, я бы на самом деле добавила еще страдания. Страдания, проистекающие из него жертвенность, героизм и так далее. Страдания и сострадания. Ну, сострадание – это как форма милосердия все-таки.
А страдание как потребность пострадать?
И как потребность, и как движущая сила.
Ну-ка, поподробнее отсюда.
Ну, все вот наши героические, вот этот вот героизм в действиях,
да.
Последнее отдать, но сделать,
да.
На какие-то копейки Стали. Совершить прорыв. Хотя,
да.
Или вот откладывать все на последний момент, чтобы потом вот мучиться, но сделать, да?
Выше всех у нас, по моим наблюдениям, говорит Михаил, зависть. Вот от зависти-то мы и живем. Поэтому, говорит, будем стоять всегда, как матрешка-неваляшка. Ха-ха, Михаил. Остроумно, что говорить? Пора меняться, говорит Сергей. Сергей, сварок бог славян, а Серега электрик. Нет, подождите. Сварок, насколько я знаю, это великий герой русских. Великий герой. Научивший жить в семье и ковать железо. Нет, например, вот если сравнить с китайцами, то их желтый император научил, например, желтый император великий, научил их ирригации. Ну, то есть ирригации. Знаете, что такое ирригация? Ирригация. Желтый император научил их ирригации и жизни коммунальной, такой коммунальной жизни, которая совместно копать каналы, ирригировать, вот это все делать. Понятно, да? А русский подобный желтый император, великий русский, это сварок, который научил жить в семье и ковать железо. Великий. Вот. Потом ему наследует Космодемьян. Космодемьян считается как бы переложением языческого сварога, вот это Космодемьян. Значит, и, конечно, это великий русский. Сварог, сварок, по-разному, не надо придираться к ударению. Мы с вами не слышали настоящих русских. А потом была принята иностранная вера.
Потому что он не являлся вам между ушей.
Потом была взята иностранная вера, заимствованная иностранная вера, ну, которую называли греческой. Вера
и
греческая.
Тем не менее, когда-то новое становится основой, если оно укрепляется в тебе на протяжении долгого
когда-то
времени.
Когда-то бывшее новое начинает бороться со всем другим новым. Это правда. То есть что-то, что было новым, становится старым и начинает бороться против нового. Это тоже такой есть закон. Ну, ладно, основы России мы, кажется, разобрали. Нет, еще есть звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр.
Да.
Ну, я думаю, что основная основа России – это жертвенность. Абсолютно правильно сказали. С одной стороны. А с другой стороны, когда вот у вас была полемика с женщиной по поводу веры, да?
Лена Искунцева, да?
На вере стоит. Знаете, ко мне пришла сверхглубокая мысль.
Давайте.
Религия – это алкоголизм.
Обрушимся в эту глубокую.
Мы говорили по поводу того, что водка – это замещение, да, водка – это уход. Религия
побег.
Это точно побег. Такое же замещение, это точно такой же уход. То есть,
да.
если теперь рассуждать, что в России, Россия основана на вот этой самопожертвованности, то уход, он необходим. Соответственно, вот этот алкоголизм, он необходим. Соответственно, веру не выветрить. Ну, вот такая мысль у меня.
Спасибо. На Щукинской встали трамваи в сторону Сокола. Жесть, я опять опоздал, говорит Михаил Миг. Миг. А, основа России, река Тошня в Вологодской области. Тошня или Тошня? Вот эта река прекрасная.
Ну, еще хорошо. Предлагают бюрократию. Бюрократию. В качестве основы.
Нет, ну я вижу три основы России. На самом деле, не пытаясь спорить с президентом, безусловно, президент мне очень нравится своей глубокой мыслью, но на самом деле я вижу три основы культурной России, три культурные основы, которые, конечно, я уже перечислял неоднократно. Это ордынство, византийство и прусачество. Ордынство, византийство и прусачество. Именно, наверное, в этом порядке. А под ордынством я понимаю, безусловную коллективную ответственность, которую вел Чингисхан и дал Ясу, дал нам закон Чингисхан. Это коллективная ответственность, да, так сказать, там, если в подразделении есть один предатель, то вешают 10 человек или 100 человек, ну, убивают просто. Почему их убивают? Потому что у них в стачке они не сумели воспитать воина, прокололись, значит, должны принять смерть. Ну, что теперь делать? Ну, вот так получилось. Значит, коллективная ответственность, это Яса Чингисхана, это Чингисхан, и вообще ордынство во многих других проявлениях. Византийство очень много проявлений византийства, очень много проявлений, кроме того, что греческая вера была нам дана из Византии и так далее. Вот, и, конечно, прусачество.
А прусачество в чем?
А прусачество – это вот бюрократия. Это вот Акакий Акакиевич.
А это вот как раз, это вот как раз чиновник. Ну, как?
Конечно, чиновник кувшинное рыло. У Гоголя. Помнишь, чиновник кувшинное рыло? Когда ему кладут, значит, красненькую, синенькую, а он говорит, а мне красненькую. А мы тоже жить хотим. Это чиновник кувшинное рыло у Николая Васильевича Гоголя. Когда Чичиков ходит по учреждениям, там, сказать, побыстрее оформить своих крестьян, там его встречает чиновник кувшинное рыло.
Ну, как что-то же это как-то вот эти основы, на самом деле,
а это вот очень правильно, а?
Не ведут, ну, меня к светлому же, будущему.
Ну как же, как же.
Я начинаю сомневаться.
Моментально оформляет. Но он говорит, ну мы же тоже хотим жить. Говорит, давайте Катеньку. Там 25 рублей было, да, по-моему, Катенька, не помню. Вот, это с Катериной, с Екатериной Великой, по-моему. Ну вот, и так далее. Понимаешь? Так что все нормально. Я думаю, что у нас основ много, кроме этих. Каких-то правильных. А, я вспомнил, что милосердие. Россия стоит на милосердии, которое выше справедливости. И это милосердие, это и есть русская справедливость и правда. Милосердие, это и есть русская справедливость и правда. Все, закругляю, товарищи, пока вы не наговорили лишнего. Сейчас наговорите лишнего. Навальному дали условный срок по делу Кировлеса. Ты следила вообще за судьбой этого упрямого молодого господина? Ну, уж не очень молодого. Слушай, дай мне, пожалуйста, Вики Навальный. Вики Навальный, Вики.
Сейчас дам.
Да, сейчас Навальный. Во, просто. Сейчас. Алексей Навальный. Навальный ком не надо, лучше Вики. Хотя Вики тоже чушь пишет. Значит, он родился в Бутынь, Одинцовский район, Московская область. В каком годе? В 76-м.
То есть ему 40 лет.
41 в этом году будет, 4 июня. Обратите внимание, 4 июня 76-го года. Ха-ха, как это интересно. Это можно просто чокнуться. Подожди, я сейчас стал ногами, прести ногами, что-то дергать, и выключился компьютер. А, сейчас мы назад его включим. Хорошо. 4 июня 76-го года родилась также и Ксения Басилашвили. Как интересно. Дочь Олега Басилашвили. Как интересно. Ладно же. Ну, вот какие совпадения. Значит, смотрите. Московская область. Российский политик, общественные дети. То есть ему 41. Он может еще ждать и ждать. Фиг ли. Он был в Кирове. Вообще, этот Киров оказался большой западней. Вятка. Вятка оказалась большой западней и погубила не одну жизнь, на самом деле. Не только, так сказать, там была вот эта дама Гайдар.
Да.
Гайдар.
Они там все вместе были.
Они там все были. Потом там был этот самый Илюш Пономарев, то ли был, то ли нет, сейчас не вспомню. Там был Яшин. То есть Киров сгубил, Киров как какая-то лампочка
и
в ночи.
И все это прибелых, которые сейчас у нас.
Прибелых, которому сейчас отнимут ногу или еще что-то ужасно. Да? Да.
Сейчас. Зато какая почва взрастила да, каких людей.
Это просто адское место. Это Киров адское место. Я там ни разу не был, надеюсь, ни разу и не быть. Надеюсь, ни разу не быть в Киеве. В Кирове, прости.
Говорят, там ягоды вкусные.
Да?
Угу.
Ну, хорошо, мы знаем другие места. Значит, смотри, он там занимался Кировлесом. Я всегда пробегал все абзацы, касающиеся конкретно его деятельности, наискосок. Я не читал, чем он там в Кировлесе занимался. Я так понимаю, что то, чем он занимался в Кировлесе, в советское время называлось спекуляцией. То есть он купил чуть дешевле, продал чуть дороже, или наоборот, там сильно дороже, неважно. И то же самое называется бизнесом сегодня. То есть он занимался бизнесом, который был предосудителен.
Да, но там же вроде
Че,
говорил,
почему он был предосудителен?
Там какая-то заниженная цена и что-то еще. То есть не так уж и законно.
Не пытаюсь. Ордынство, прусачество и византийство. Меня переспрашивают основы, какие наши культуры. Ордынство, прусачество и византийство. Конечно, Россия держится на этом. Мне кажется, в культуре взаимодействие, в то время как душа народа, конечно, стоит на милосердии как высшей справедливости. Милосердие как высшая справедливость. Вот я бы так сказал, если бы меня кто-то спросил про Россию. Слушайте, значит, он получил срок. Он получил срок. Потом Европейский суд ЕСПЧ сказал, что это нарушение было, что это неправильно, и вообще и приговор неправильный, и все неправильно. И все неправильно. ЕСПЧ сказал, что он занимался обычными видами деятельности, обычными для любого бизнесмена, и что признано это было почему-то преступным, но это не преступно никак. Окей, хорошо. Теперь его повторно вынесли приговор ему, и там зарыта тоже некая бомба под этот приговор. Знаешь, какая?
Какая?
ЕСПЧ сейчас, когда Навальный снова пойдет в ЕСПЧ, а он пойдет в ЕСПЧ очевиднейшим образом, ЕСПЧ обратит внимание Кировского суда, на то, что Кировский суд использовал материалы прежнего дела для нового дела. Каждый суд, с точки зрения рес юридика, должен производить собственное расследование. Что такое суд? Вообще суд, что такое? Суд – это расследование, судебное следствие. Понимаешь?
Да.
То есть в суде происходит следствие. Туда приходят, в суд приходят стороны всегда. Но они равны. А объективно они равны. С точки зрения закона о суде равные стороны. Туда приходит сторона X и государство, если оно обвиняет. Если обвинителем становится государство, то государство приходит в лице прокурора. Прокурор – это обвинитель. И, значит, эти две стороны состязаются где? В судебном следствии. Потому что суд проводит следствие.
Ну да.
Прокурор провел следствие сам по себе перед этим. Для того, чтобы подготовиться к судебному следствию. Угу. Вот что такое суд. В России этого никто не понимает.
Ну, там, наверное, должны были появиться новые материалы. Это
в
не
России...
значит, скорее всего, что старые нельзя использовать,
в России никто
правильно?
Не может понять одной простой вещи, что суд – это не где штемпелюют, а суд – это где следствие проводится, судебное следствие. Понимаете? Этого никто в России не понимает. Никто. Я думаю, никто вообще даже конституционный. Никто не понимает. Ни один. Один человек понимает, это я. Один человек. На всю Россию, на 146 миллионов, только я понимаю, что суд – это следствие. А следствие, которое вело до этого государство, это подготовка к судебному следствию. Понятно?
Да.
Суд полностью независимый от государства, от государственных репрессивных органов. Он их приглашает, чтобы они подготовили, как на экзамен. Он говорит: товарищ прокурор, мы вам сейчас устроим кузькину мать здесь экзамен. Ну-ка, смирно, собака и так далее. И дальше он тот подготовился, прокурор.
Представьте да, свои аргументы.
Да. И тоже сторона, которая тоже представляет свои аргументы. А суд проводит следствие. Почему этот приговор тоже опрокинут, вот этот вчерашний?
Почему?
Его опрокинут, потому что он в новом следствии использовал материалы, в судебном следствии, использовал материалы прежнего следствия, а прежнее следствие признано порочным с точки зрения Европейского суда. Таким образом, те материалы, которые ЕСПЧ уже опроверг, были использованы для нового суда, а следовательно, ЕСПЧ снова опрокинет этот суд. Окей? Но это очевидно. Давайте потом еще продолжим говорить после новостей. Продолжаем. Мы говорим о Навальном, но я просто, это самое забавное, тут новость тоже пришла из Омска, сегодня какой-то день Омска. Муж зарезал жену за то, что она дала ему варенье вместо лечо. Прикались? То есть он сказал, дай мне лечо. Лечо, это вы знаете, что такое лечо. А она говорит, хорошо, и открыла с размаху варенье и поставила ему банку перед носом. Он ее обругал. За что она как-то так обругал, что она ударила его скалкой по голове. Скалкой по голове. Это скалка, это которая вот месяц, что ли, да. Тесто, раскатывает тесто. Она ударила скалкой по голове, а он изловчился и ножом ударил ее в сердце. И прям сразу одним ударом убил. Причем она-то имела шанс убить его тоже скалкой, ведь могла ведь размозжить голову, но она его не размозжила. Она аккуратно била. Он мог бы в благодарность за этот слабый удар пырнуть ее в печень, например, ну или куда, в селезенку пырнул бы, в легкое пырнул бы. Нет же, он оказался злой, может, на работе обидели. Он прямо ударил ее в сердце. Ну, надо же такое. Теперь другой вопрос. Он какой? Что, ел с ножом? Он пользовался ножом
может
и вилкой?
Быть, он отрезал...
что, благородный дон? То есть он сидел и в правой
может
руке...
Может быть, он сало в этот момент
в правой
резал
руке
на
держал,
хлеб?
Да?
Или колбасу, или масло?
А в левой вилка, в правой нож, что ли?
Это и вот постукивал них... вот так вот это по стаканчику.
Тин-тин-тин. Бить буду аккуратно, но сильно, говорит Ози теперь. Ози, конечно, это культурная семья. Она его культурно по голове отоварила скалкой. Культурно. А он... Вместо этого, я говорю, ну, правда, мог бы пропороть ей легкое, ну, как-то, так сказать, интеллигентно. Ну,
вот нет, Сергей пишет, он ел с ножа,
без вилки. Без вилки. Жену ножом, ну, какой ужас, не мог вилкой, не умеет вилкой, говорит Илья. А что она, тесто готовила? Ну, не знаю, ребята, он же защищался, говорит Павел. Ну, ничего себе защищался.
А вот Костас пишет, женщина не должна поднимать руку на мужчину. Есть риск получить сдачу.
Ты помнишь эту песню «Дед Афанасий», да? Хач-хач.
Да.
Помнишь, да?
Да.
И люди все помнят. Ладно, ладно. В ляжку надо было хач-хач, говорит 35-й. Хорошо. Так лечо ножом намазывается на хлеб? Нет.
Лечо это же жидкое.
Лечо там же те самые перцы, значит, с консервантами.
В томатном таком.
С консервантами и глютаминатом
растворе.
Натрия. То есть берется перец и долго варится в воде с помидорами. Потом туда добавляют по примерно полбанки глютамината натрия. И вот тебе и лечо, все готово по-настоящему. Его можно выпарить, и лечо можно выпарить, потом разбить молотком на доске и просто вместо глютамината использовать и соли. Представляете? Лечо – это тушеный перчик. Хорошо, ребята, мы возвращаемся к... Насилие же в семье сейчас разрешено. Да, закон подписан.
Ну, не такое же.
Вот в том-то и дело, я говорю, мог бы пырнуть по-другому, я же с этого и начинал. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, Навальному значит, мог пырнуть в ягодицу, наконец. Ну что, и хорошо бы, и все бы довольны были. Она бы ходила, повизгивая, говорила, мой-то, какой, вот и все, это было прекрасно. Хорошо, ребят, давайте к Навальному возвращаемся, к Навальному. Ну что, вас невозможно остановить. Дико умная Лена, значит, Лукьянова, которая такая антиправительственная, юрист Елена Лукьянова, она в Вышке работает. Она, между прочим, дочь Лукьянова, она Елена Анатольевна, Лукьянова, который у советика великий, он же, ты что, советский человек.
Писателя?
Ну, он поэт Осенев. Анатолий Лукьянов. Посмотри сейчас Вики, Анатолий Лукьянов.
Я думаю, мы говорим о разных.
Нет, конечно, мы о разных, ты не знаешь. Ну, мы сейчас быстренько определим снова Елену Лукьянову. Анатолий Лукьянов. Анатолий Иванович, вот, пожалуйста. Рожденный в 30-м году в Смоленске. Советский партийный государственный деятель. Российский политик.
Да,
последний председатель, последний председатель Верховного Совета СССР, сподвижник Михаила Горбачева, затем его оппонент. Он разлучился с Горбачевым, стал его критиковать. Значит, находился под стражей по делу ГКЧП, то есть он как бы был близок к ГКЧП. Обвинялся в заговоре с целью захвата власти. Был амнистирован, ну и все на свете, пожалуйста. Так вот, его дочка Лена Лукьянова, ну о чем ты говоришь? Лена, которая преподает в вышке и которая за Навального. Она объясняет свою позицию. Блиц-опрос она сама себе проводит сегодня в «Ведомостях». Имеет ли Алексей Навальный в сложившихся условиях пассивное избирательное право, то есть быть избранным? Конституция гласит, статья 32, не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. То есть содержащиеся в местах лишения свободы. В тюряге надо находиться.
Да, но далее...
При этом закон об основных гарантиях избирательных прав в развитии этой нормы установил, что не имеют права быть избранными граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений. Формально Алексей Навальный осужден к лишению свободы, но условный срок. Он осужден к лишению свободы.
Да.
Понимаешь?
Да, то есть он подходит под это расширение.
Подходит под это расширение. Таким образом, он не может, вероятно, не может, но можно, говорит Лена Лукьянова чуть позже, можно попробовать сейчас выбираться где бы то ни было в сельсовете и получить отказ. Да, Лукьянов говорил, Борис, ты не прав? Нет, Борис, ты не прав, сказал этот самый, господи, Егор Кузьмич Лигачев. Борис, ты не прав, сказал Егор Кузьмич Лигачев. Ну, слушайте, значит, попробовать сейчас избираться где бы то ни было, получить отказ, и, получив отказ, пойти в Конституционный суд, вверх, и так далее, и все это попробовать...
Именно эту норму, да, чтобы эту они норму. Показали, как она, да, должна применяться.
Вот именно.
Например, значит, они считают, исключение по условному
они
сроку.
Они считают, что это нужно. Первое. Второе. Можно ли считать приговор судьи Втюрина неисполнением решения ЕСПЧ? Да, но пока он не вступил в силу, но будет обжалован до Верховного суда. И вероятно, значит, ЕСПЧ снова его опрокинет. Но на это уйдут месяцы и годы, может быть, годы. Правда же? То есть, когда ЕСПЧ это опрокинет, будет какой-нибудь 19-й год, и всем будет пофиг. Правильно? Дальше. Что и будет делать Навальный, рассуждает Елена Лукьянова сегодня в «Ведомостях». А Елена Лукьянова – профессор, доктор юридических наук. Тут я гадать не буду, пишет Елена Анатольевна. У Навального мощная юридическая команда. Мы планировали, они отвечают, мы планировали юридическая команда Навального. Мы планировали кампанию за допуск. Есть конституционное право избирать и быть избранным, мы добьемся реализации этого права и так далее, и так далее. Один маневр все-таки подскажу, советует Лукьянова. Дело в том, что резиновость 160-й статьи УК, примененная к Ходорковскому и к Навальному, не случайно. 160-я. Она повторяет точно статью 1885 года, затем 47 года, 22-го, 26-го. Она всегда повторялась, эта статья. А какая? Что он за 160-я, не знаешь? Это вот это вот, по которой его... Вот это мошенничество. Мошенничество.
Да.
То есть если ты покупаешь чуть дешевле, продаешь чуть дороже, это мошенничество. 160-я УК РФ. Ага, вот она есть. Присвоение или растрата? Присвоение или растрата. Вот она говорит, что эта статья с 1885 года была потом в 1922, 26 и 47, и она не соответствует реальности, вот нынешней реальности. Хорошо, ее нужно обжаловать в Конституционном суде вообще как таковую, то есть ее существование, и предлагает Елена Лукьянова. Хорошо, ваша оценка. Это я говорю сейчас про юридические основания, которые, с моей точки зрения, не имеют никакого веса. Вот, простите, но я, в отличие от Елены Лукьяновой, не юрист. Мне кажется, что все это чушь собачья. Ну, с моей точки зрения. А что же имеет смысл? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Илья Полковник.
Здравствуйте.
Я, в отличие от Елены Лукьяновой, юрист.
Да. Нет, она юрист тоже.
В отличие от вас, я юрист.
Да, она-то вроде
бы... Я хотел сказать, что, ну, во-первых, статья присвоения и растрата, она выдержала достаточное количество, так сказать, испытаний самыми разными режимами и доказала, что она правомочна существовать, если можно такое сказать о статье.
Да, да, да.
Условно говоря, Сергей, если я работаю у вас, вы мне даете подотчетные какие-то деньги, да, подотчетные,
да.
Например,
да,
поехать и взять интервью у того же Навального, а я, значит, там с друзьями пропиваю их в кабаке.
Да.
То есть я их растрачиваю, не выполняя ваше распоряжение.
Так.
Это что?
Нехорошо. Нехорошо.
Причинил вам большой ущерб и пробил,
да,
миллионов там 5-6, допустим, да, ну
да,
так, размахнулся, то, в общем, это получается, что весьма серьезное преступление.
Я буду некоторое время ходить за вами со слезливыми глазами, потом пойду к чеченам.
Вот, 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 например. Или к другим каким-нибудь там этим самым, как они называются, вышибатели долгов.
Да.
Назовем их вежливо. Значит, теперь вопрос такой. Понятно, что ЕСПЧ у нас, или там суд по правам человека, говорит, что вот это все неправильно и так далее. Но здесь я бы обратил внимание на то, что они же не говорят, что полностью суд неправильно, так сказать, все рассмотрел. Они говорят, что суд неправильно квалифицировал действия.
Ну да.
То есть это типа, ну, воровать в России — это как бы вполне привычное состояние, да? Почему тут такого нарушать-то? Кто что нарушил?
Хорошо.
Ну, украл.
Скажите, юридически,
ну,
вы видите, да, юридически вы видите безупречность Кировского суда, а политически, скажите мне, пожалуйста.
А политически я здесь понимаю,
нет, что... Нет, нет, вопрос. Как я вы последовали? Давайте так. Поставьте себя. Себя. Вы полковник Навальный. Полковник Навальный.
Не, не, не,
не, не. Ну давайте, ну давайте.
Ну ладно, хорошо. У меня большое богатое.
Ну хорошо, конечно. Это такая игра,
Вы стоите все бегом на площадь. Нет.
Нет, на площадь сейчас, во-первых, рано и нафиг не надо.
Ладно, извините.
Сейчас рано, не надо.
Ага. Так, и что я?
Растратите.
Я понимаю, что во-первых, меня подписывает, допустим, Альфа-Групп, да?
Да, ну, например.
Я понимаю, что у меня есть офигенная, пардон за мой французский, поддержка со стороны либеральной части, так сказать, нашей интеллигенции.
Да.
Что я вполне управляемый, и я, так сказать, занял для себя очень хорошую нишу, беспроигрышную совершенно,
да,
на уровне борьбы с коррупцией, якобы, да?
Да.
Потому что государству плевать на то, что я показываю там особняки и так далее, да? Ну, просто,
да,
вот плевать от слова совсем. Вот. Но зато для народа я оптимальный.
Ну, хорошо, хорошо, так что вы делаете, ваше дело?
Это либеральная оппозиция, мне обеспечивает и поддержку в таких местах, как ЕСПЧ или Европейский суд.
100%, 100%, ваши действия.
Я буду дальше вот на этом же уровне, на этом же, не переходя грань, да, ну, то есть не срываясь, как на Болотной.
Жизнь,
да,
кратка.
Хотя Болотная, помните, мы обсуждали этот вопрос, да, почему так было?
Жизнь коротка.
Как на Болотной, я буду продолжать то же самое.
Жизнь коротка.
И буду лезть в президенты.
Нет, жизнь коротка. Я вам объясняю
аргумент. Вы же говорите, я не один. За мной стоят такие силы. Причем не вот те, которые как бы прыгали передо мной на Болотной. За мной стоят финансовые силы, либеральные там какие-то еще, которые меня поддерживают и толкают. Я обязан. Я человек команды.
Не понимаете, в чем дело? Я сейчас объясню. Жизнь коротка. Надо иметь какой-то результат. Понимаете? Результат. У меня был знакомый ровно на 14 лет старше меня. На 14. Понимаете, да? 10 лет назад. Мне 10 лет назад. Значит, а ему был 61. Значит, и он мне говорит, надо там революцию сделать быстро, там, тыр-пыр, мы такие все. Я ему говорю, Боря, успокойся, пожалуйста. Нет, я ему говорю, Боря, успокойся, пожалуйста. Все делается само, мы не должны вообще ничего делать. Все само делается, не надо. Все твои усилия пустые. Он мне ответил одну вещь, на которую я сейчас думаю. Он мне сказал, Сережа, ты в твоем возрасте можешь сидеть, качать ногой, а я в моем возрасте уже время поджимает.
Так, ну и уехал все. Он потом куда?
Да, мы знаем. Этот нет, но уехал на в страну Маниту, вечной охоты. Охотится,
ну,
там,
да,
на безумие. Я еще раз. Время-то поджимает. Ну и даже, ну хорошо, Навальному 41, я понимаю. Но все равно время поджимает. Нельзя все время, понимаешь, вот парня выпустили. Ну вот я выпустил кого-то, допустим, я выпустил. Да? Например,
да.
Ты мне говоришь. Я твой бизнес-проект, Сереж. Ты мне говоришь. А, окей. Дай мне машину, я буду на ней таксовать, ездить, возить. Ну, от вокзалов. Казаншина, берешь. Я тебе говорю, хорошо, давай вперед. Я тебе даю тачку. У меня есть вот автобус. Каравеллу я тебе даю. Давай вперед. Ты начинаешь ездить. Я смотрю. Каравелла ж дешевеет, ну, хотя бы на 100 тысяч в год. Она дешевеет, правильно я говорю? Правильно, она дешевеет. Значит, ты должна мне тогда вернуть 100 тысяч, вот эти, которые она дешевеет, плюс сама обслуживать, плюс бензин и все на свете, правильно? Плюс прибыль какую-то. Ты катаешься, 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 катаешься. В чем прибыль? В чем прибыль?
Я ничего не даю.
Хасаншина, в чем прибыль? Я понимаю, что можно продавать эти самые яйца, как тот еврей. Ты помнишь этот анекдот? А?
Нет, не помню.
Ну, еврей, когда его спрашивают, слушайте, вы покупаете по 60 рублей десяток яиц, варите и продаете на рынке по 60 рублей. Так какой смысл, непонятно. Он говорит, какой смысл? Я весь день вращаюсь в прекрасном обществе, еще имею бульон. Так, правильно? Еще имею бульон с этих яиц. Так вот, и ты тоже, типа, имеешь бульон. Так где? А мне что? Это бульон, и ты вращаешься в прекрасном обществе, я понимаю. А где результат-то где? Где деньги?
Ну, может быть, я буду какой-то временный результат показывать?
Не знаю. Давай Михаила спросим.
Промежуточные, мелкие.
Михаил, я думаю, он навальнист. Навальнист. Михаил, мне кажется, может быть, не навальнист. Михаил, вы сторонник Навального?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, давайте, почему не в этом? Ну, вы прямой вопрос не хотите ответить. Ну, почему?
А у нас... Нет, пожалуйста, у нас всего один политик в стране есть, к сожалению.
Да.
Это Навальный.
Нет.
А ему приходится заниматься вот... Нет. Кроме главного политика, так сказать. Вот, да. Больше нет. Смотрите, 160 там близко нет никакой. Нет 159-й. Там вообще ничего
давайте
нет.
Давайте, позвольте мне, вы... На месте Навального. Вот у меня простой трюк. Да, полковник сейчас был на месте Навального. Вам вчера впарили этот второй приговор. 5 лет условно. Поехали, Михаил. Да, Михаил мы Навальный.
Мы впарили.
Да. Не, ну, неважно, впарили, не впарили.
Это к тому типологии, психологической типологии людей, которые очень остро чувствуют вот этот вот нравы.
Давайте вы.
Воровни, которые в нашей стране приводят.
Вы, что вы делаете? Вот вы, Навальный, что вы делаете? План. Через месяц, через полгода, через год. Что вы делаете?
Ну, я же не Навальный.
Ну, правильно? Господи, ну, встаньте на его место.
Я вынужден снять перед ним шляпу, он пойдет.
Да, боже, ну, так и стоите. Ну, Михаил, я вас умоляю. Ну, поиграйте в мою игру. Я вас попросил в 2 раза или 3 уже. Вы, я, Навальный. Ну, вы, Навальный, что вы делаете в течение месяца, в течение 6 месяцев, в течение года?
Ну, у него сейчас идет все по нормативам. Надо апелляцию, потом
да,
опять туда, в Европейский суд, потом, значит, опять получают в Европейском суде. И, конечно, надо в Конституционный суд по, на 160-ю статью подавать, потому что это просто, это безобразие просто.
Нет, ну, понятно, подождите, но сейчас не об этом
речь.
Подождите, ну, вот безобразие. Вот вы, я представляю, что вы выходите на футбольное поле и говорите, что руками играть... надо играть руками, а иначе это безобразие. Ну, почему? Ну, почему? Ну, вот правила жизни...
Он не боится тюрьмы, понимаете? Когда человек не боится тюрьмы, его победить невозможно.
Почему?
Невозможно. Ходорковский выиграл. Тот, кто не боится зоны.
Ну, чем выиграл? Так, а чего выиграл?
Вот это Растеряевой улицы, тот уже выиграл, его можно только убить. А человека нельзя победить. Убить можно, а победить нельзя. Вот
почему?
И все, вот вся парадигма вечности. Вы же говорили об истоках русской страны. Ее истоки в европейской культуре.
Это
на
правда.
Костер шли люди. Джордано Бруно шел. Коперник шел на костер. Иоанн Святой Франциск со свиньями 2 месяца жил.
Да.
Не боялся у люка ни вокруг. Вельмож. Орден францисканцев. То есть он такой человек, Навальный. Не надо искать в нем грязь. Вот он такой.
Да ничего никто не ищет, но я предлагаю простую...
Ну, вот
я предлагаю... Вот, Михаил, вот вы зря. Я предложил простую механическую игру. А вы начали иконописцем становиться. Вы здесь икону Навального нам рисуете. Ну честно, ну, Михаил, ну, при том, при всем, что я вас дико уважаю. Ну, зачем нам икона Навального? Ну, мы что здесь собираемся, это самое, пасть на колени, что ли? Ну, зачем это? Мы пытаемся трезво рассуждать, а вы нас на колени зачем-то. Не надо. Я пытаюсь понять. Во-первых, как можно бороться с человеком, который, во-первых, действительно, человек, не боящийся ни смерти, ни тюрьмы, получает действительно огромный выигрыш. Это правда. Ну, это изначально, понятно.
А человек Навальный этому соответствует?
Нет, не соответствует. Нет.
Что ну, он, вот и все.
Ну, вот и все. Ну, вот я здесь с Михаилом готов спорить. Значит, Навальный очень любит себя и любит себя во власти. И очень, как сказать, вообще видно, что мальчик себя любит. Мальчик себя любит. Это не грех никакой. Хорошо, что он себя любит. Хорошо, что... Это молодец он. Но он не мессия. Не мессия, который пойдет в огонь. Если бы он был мессия, он бы пошел в огонь, как вы хорошо понимаете, 5, 10 и 24 декабря 2011 года. Ни хрена он не пошел. Я вам больше скажу, что сделал ваш Навальный, которого считает, что он мессия, и надо пасть на колени и сейчас молиться. Значит, ваш Навальный поехал в Акапулько. Это сейчас не шутка. Это не шутка. У него был билет в Акапулько, и у него была путевка на Новый год. В Акапулько.
Правильно.
Он что, провел еще, здесь протесты. Конечно, он провел здесь протесты в 2011 году в декабре. 5-го, 10-го, ну, почему 5-го было на Чистых прудах, 10-го было на Болотной, 24-го на Сахарова. Навальный, кто здесь власть? Мы. Все. Мгновенно он разглядывал в этот момент, когда он кричал, кто здесь власть, он разглядывал, доставая из кармана билет в Мексику. Билет в Мексику у него был, в Акапулько. Он поехал отдыхать, понимаешь?
Ну, человек поработал.
Конечно.
Поднял народ, можно и отдохнуть.
Мехико, линдо и керидо, ме муэро лехос де ти. Все, вот это было все мое. Значит, поэтому он не человек, идущий на смерть. Нет, он не отмороженный мессия, который... вы выдумали себе героя, выдумали. Ну, может быть. Ну, давайте следить. Может, он таковым станет. Я же не знаю, может, его кто-то укусит паук, он станет человеком-пауком. Я же не спорю, пожалуйста. Навальный будет смотреть на меня сейчас с соседней крыши и показывать пальчиком. Плохо себя ведешь, Сережа. Может, его паук укусит сейчас, мы не знаем. Правильно? Но пока это не так. Действительно, человек, который готов к смерти, действительно получает большой выигрыш. Это правда. Что с ним можно делать, чтобы его обнулить?
Навального?
Нет, или с таким человеком, с таким предполагаемым человеком. Его нужно, повязать в мелочных заботах, что сейчас он будет апелляцией, вот это все хренью заниматься.
Да? Может быть, он успеет.
Мелочными заботами. Может, успеет, может, не успеет. Он превратится в канцелярскую крысу имени самого себя, начнет заниматься мелочными заботами.
Но мне кажется, предвыборной программе.
Я понимаю, что его сторонники... Нет, его сторонники считают эту тактику в его отношении некрасивым. Может быть, его укусит Якунин, но он станет своим. Может быть, да. Но, значит, это некрасиво, считают его сторонники. Окей, красиво или некрасиво, это технично. Это технично. Технично. Дальше. Его можно не признавать, обнулять. Ни с собой не признание. Но человек говорит, я готов на смерть. Все. Говорит, что? Мы что-то, кто-то пищал. А? То есть звук неразличим. Звук его речи, его неразличимы. Неразличимы. Никто не слышит. Ну, вот этот человек, который зарезал жену в Омске, вместо лечо дала ему варенье.
Да.
Он не слышит Навального. Не слышит. Ну, не услышит он его.
Скорее всего, да.
Да. Значит, само непризнание, действенно. То есть человека никто не слышит. Он что-то говорит. Некоторые, которые рядом стоят, губы видят, шевелятся губы. Говорит, слышишь, губы шевелятся. Он что-то говорит. Но что он говорит, никто не слышит. Это же тоже метод. Вы скажете мне сейчас, это некрасиво. Я отвечаю, но технично. Ну, технично. Я же не говорю сейчас о красоте, я сейчас говорю о техничности. Понятно? Поэтому, если бы я был на месте Навального, я бы сейчас снова поехал в Акапулько. Ну, я серьезно говорю.
Ну, это же значит сдаться.
Да? Конечно.
Это неинтересно. Как минимум один год уж можно прожить и вот в этой борьбе.
Акапулько, Мехико.
А там уже и посмотрит.
Мехико, линдо и керидо, ме муэро лехос де ти.
Подъем. В движении.
Серьезно. Так, хорошо, ищите меня в Акапулько. Нет, я во Внуково. Меня опять страшные силы перенесли во Внуково. Значит, смотрите, перед Ленинградкой на внешке тяжеловато. Плохо на Каширке перед Андроповым. Андропова тоже ужасно абсолютно. До Коломенской там все стоит. Потом при слиянии Варшавки и Каширки, почему-то именно Варшавка хуже, чем Каширка. Все, значит, дальше. Да, на Дмитровке же, вы знаете, там была страшная какая-то авария, и она, уж не знаю, завершилась или нет, все красное. Но рядом зато с примыкающих улиц никто не может попасть на Дмитровку. вот это же как улица называется, мы не знаем, Руставели. И от Руставели, я ее как раз знаю, еще есть Яблочково-стрит. Яблочково-стрит. Яблочково-стрит, Руставели и Руставели-стрит нифига не едут, понятно, да? Вот здесь. Потому что они пытаются на Дмитровку проникнуть, но не получается. И тоже Тимирязевская стоит. Вот это все направление признается нами сегодня бесспорно самым ужасным в Москве. Ура! Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранья дров Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов, пять минут, четверг, 9 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И чё? Сергей Даренко, доброе утро.
Проблема Навального только в том, что у него денег нет, говорит Каменков Юра. Не знаю. Я не знаю, почему. Были же люди, которые без денег побеждали. Например, Ельцин. Ну, Ельцин побеждал без денег. Никаких денег. Абсолютно.
Да.
Абсолютно никаких денег. Побеждал, причем, надо сказать, там группа у него была совсем маленькая, Полторанин, Бурбулис. Ну, такие мыслители. Вот не слышно сейчас ни про Полторанина, ни про Бурбулиса. Значит, Полторанин, насколько я понимаю, заинтересованно распространял сообщение о том, как Ельцин выступил на ЦК КПСС против Раисы Горбачевой.
Вот мне кажется, что Ельцин все-таки на противовесе.
Да.
Выехал, нет?
То есть, да-да-да.
То есть, само то сильное противоположное течение, да. Что оно тебя вынесет. А я сейчас не вижу такого сильного.
Татарская.
У нас в рейтинге 85%.
Что-то здесь татарское или что там?
Ребят, татарским духом повеяло, да?
Дамир спрашивает. Ну, скажи ему, ты своя, Дамир?
Я и татарская, и русская, и христианская.
Да, как-то она такая, так. Дамир, такая, да, она татар. Везде. Татарская, русская, христианская. Ну, слушайте, значит, не было спонсоров у Ельцина, нет. Конечно, не было. Ельцин выехал, вот, скажем так, народную любовь до слез, совсем до слез, до соплей. Он получил на распространение, перепечатанной на машинке, тогда не было ксероксов, не было копировальной техники, вообще ничего не было. На машинке перепечатывали речь его, один абзац по существу из его выступления на пленуме ЦК, а он был членом ЦК КПСС. Значит, где он критиковал Раису Максимовну Горбачеву за то, что она болтает языком слишком много, якобы. На самом деле, потом мне говорили, что это Полторанин придумал, что этого вообще не было. Вообще этого не было.
Да?
Ну, что-то было, ну, так сказать, но не это. Этот весь абзац был придуман. Значит, и получилось так, что Ельцина...
И человек, который его придумал, гений.
Ельцина поперли. Из ЦК, в результате что-то было, угу. Ельцина поперли из ЦК, и народ узнал, что за то, что он Горбачевскую жену критикует, его выгнали из ЦК. Вот это, как ни странно, вот это Россия такая страна, вот это стало ключевым, главным. Ну, там нет, главного было много. Главное было, конечно, так сказать, там, усталость людей от Советского Союза, усталость низов, которые по полтора часа стояли за тем, чтобы купить детские колготки. Я очень хорошо помню эти очереди, ну, там, в каком-нибудь 89-м году, когда я приезжал к магазину, и пока идет очередь, там жена стоит в очереди, я полтора часа разбирал, собирал карбюратор на своей восьмерке. У меня была восьмерка, «Лада» 2108. Я разбирал, собирал карбюратор, прерыватель устанавливал там. Ну, сейчас занимался серьезно, вот машиной. Причем остановился так, чтобы там подложить или асфальт, или что-то подложить, чтобы не на траве, а то уронишь какой-нибудь винтик, потом нифиг найдешь. Вот, значит, я вот занимался ремонтом машины. А, и хорошо делал. Прерыватель, так сказать, там устанавливал 0,7, 0,45 на разных моделях. Потом у меня была трешка с шестым движком, по-моему, 0,45 я устанавливал. Вот, до сих пор помню. И сейчас бы сделал. Сейчас мне дай трешку с шестым движком, я это сделаю. Понимаешь? Вот. Это усталость. Усталость, потому что, ну, кончилось все. Как бы все кончилось, понимаешь? Вот магазины пустые, все ужасно, все кошмарно.
А новое прям уж не началось.
А ничего не началось, нет. Минтай, был минтай, я помню, минтай был. Вот я собаку приучил к минтаю, она у меня минтай жрала. И я минтай ел, и все ели минтай. Ну, вот это как-то так. Всюду был минтай, мороженый минтай. Такой изуродованный весь какой-то. Специально, мне кажется, его топтали, прежде чем заморозить. Его топтали сапогами, чтобы он был рваный, весь изуродованный.
Он сейчас такой.
Да, мерзость такая, ну, не важно. Вот, верхи тоже были недовольны Горбачевым. И вообще Советским Союзом, и вообще Советским строем. Верхи были абсолютно недовольны. Потому что они его ненавидели, просто Советский Союз. Потому что уже власть была огромная у них. Власть расползалась, центр расползался. Власть Москвы уползала. А право, например, передать по наследству завод своему сыночку не было. В сущности, красный директор к тому времени, он уже летал на вертолете стрелять с вертолета медведей. Он с вертолета охотился. У него уже все было. Вот эти вот домики, дачки, разбросанные по тайге, там с девками, там, все это уже было. Но передать по наследству нельзя. То есть он чувствовал, что вот один шаг остался, один шаг, его надо сделать, один шаг. Понимаешь? Чтобы это было его лично его. Вот этот завод был лично его, вертолет был лично его и так далее. То есть как бы сошлось, что все элиты, все, безусловно, элиты ненавидели Советский Союз. Ну и, конечно, и у Ельцина никаких средств не было. Никаких. Его просто несла на руках толпа, его пронесли в первый раз в 90-м году, в 90-м. Значит, 5 миллионов москвичей его избрали в Верховный Совет. Там ему уступил место человек, конечно, там по квоте не проходил, тем не менее человек ушел, ему уступили место, у него было 5 миллионов голосов. И вот он, его несли на руках, его несла на руках толпа миллионная, многомиллионная, понимаешь, люди рыдали. Я когда на Пулковском кладбище находился в Питере, и Ельцина выгнали из ЦК КПСС в этот момент. Короче, ровно в этот момент его выгнали. Это был ноябрь. Я еще не помню, какого года. Значит, я был на Пулковском кладбище, и ко мне подходит тетка местная, телевизионная, питерская, и плачет. Mm-hmm. Я не шучу сейчас. Она плачет.
Ну, Брежневым тоже плакали.
Не-не, она плачет. Внимание. Я говорю, что случилось? Ельцина выгнали из ЦК. Она плачет. Я говорю, уймите слезы, а почему? Ну, я всегда был скептик такой. Я говорю, а что? Ну, выгнали, говорю, ну, черт с ним. Она говорит, вы не понимаете, это же Ельцин, это же наш герой. Я говорю, а что он сделал? Она на короткое время задумалась и сказала, он в поликлинику на троллейбусе поехал. Я говорю, и? Еще что? Ну, она говорит, он против Райки Горбачевой. Я говорю, окей, а еще что? А, ну, и он же вот ездил на троллейбусе. Я говорю, хорошо. Ну, и еще что? Или на трамвае? А, и еще что? Она говорит, вы ничего не понимаете, сказала она, в слезах ушла. В слезах, петербурженка. Она плакала. Я не шучу сейчас. То есть, чтобы вы понимали, Ельцина несла на руках волна, лавина народной любви. Народной любви. Любви, от которой сердца разрывались от счастья. То есть вот Ельцина любили так, что сердца рвались от счастья, рвались просто. Казалось, что это невозможное чувство, его невозможно вынести. Люди плакали, Ельцин, так сказать, там чуть-чуть, кто-то против него скажет, люди плакали, лезли драться. Если у тебя лицо было, лицо, стрижка, у меня была короткая стрижка. За мной увязались люди, которые порвали мне пиджак. Мне два раза, я уже рассказывал, два раза рвали пиджак, и оба раза сторонники Ельцина. Порвали пиджак! У этого рожа ГБУшная, они говорят. Это ГБУшник! Это КГБ! Скотина! Рви его! Рви! Это КГБ! Прямо на улицах Москвы, на манеже меня рвали, на части рвали. Я говорю, братцы, у меня стрижка короткая, идите в жопу. Какая КГБ? Какая КГБ? Это Первый канал. рви его, он из КГБ. То есть вы готовы были убить за то, что из КГБ, понятно? Ну, как сейчас бы орали...
Ну, это видите,
из...
какой сильный был запрос
это
в обществе.
Это ФСБ, убивай его. Сейчас нет этого. Это было. Это было совсем недавно. Совсем недавно.
А сейчас нет.
Он провокатор, Ельцин на меня орал, вот так вот, а? Он провокатор, вот так пальцем на меня показывал, на меня сзади пошли люди, тоже стали рвать одежду, стали рвать на мне одежду, Ельцин, он провокатор, вот так на меня, понимаешь, вот было какое общество, вот какое, никаких денег не надо, ни альфа-групп, ничего не надо. Все решили, кранты этому Советскому Союзу. Мерзость Советский Союз, кранты ему, ненавидим, все говорили это, все, ни одного человека не было. Я не знаю, как там в Оренбурге, но Москва была вот такая, Москва.
Вот мне кажется, что все-таки Москва.
Москва единодушно ненавидела. В 96-м я не работал на команду Ельцина, нет. Со словами, которые в прессе сохранились, я не буду обслуживать крысиные гонки, я ушел. Вы просто не помните. Я закрыл в декабре 95-го программу и не появлялся до октября 96-го. В 96-м году я не работал на Ельцина. Сказав ровно эту фразу. Я не обслуживаю крысиные гонки. Да.
Сейчас же движуха тоже вся происходит в Москве на самом деле. Да. И если, конечно, сторонники Навального-то подутухли, но все-таки, если бы они были такими же, если бы они могли так же завести.
Ну нет. Ну это дыхание Москвы тогда, дыхание Москвы было вот таково. Мы ненавидим этот строй, мы ненавидим это общество, мы ненавидим все, что с ним связано. Мы дотла сотрем все, что с ним связано, потому что мы ненавидим. Вот как было это в 90-м году, и в 91-м, и в 89-м. 3 миллиона человек выписывали огонек. По 500 тысяч собирались на площади с ненавистью, с готовностью снести Кремль и все на свете, к чертовой матери. Понятно, да? Плевать в символы социализма, коммунизма считалось хорошим тоном. Понимаешь?
Понимаю.
Хорошим тоном. То есть это было просто, сказать, там не просто принято, а это было под аплодисменты все плевали. Под аплодисменты. Понимаешь? Найти секретаря партийной организации в 89-м году уже было невозможно. Невозможно найти человека. Вот тебе говорят, будь секретарем партийной организации, на телевидении.
И я такая, нихт.
Нет. Я был за границей в командировке.
Угу.
Мне звонят, в Суринаме, февраль 89-го. Суринам, это между Гаяной и Гвианой. Значит, мне звонят туда через посольство, отлавливают меня в джунглях, где я там Blue Butterfly ищу, этих голубых бабочек, и мне сообщают, что вас заочно выбрали секретарем партийной организации. Я посольским говорю, позвоните им назад и скажите, что я в гробу видал, я не хочу. То есть там собрались всем залом, коммунисты собрались всем залом. И всем залом не могли, в каждого тыкали пальцем, ты будешь секретарем. И каждый говорил, нет, ни за что, я такого позора не приму. Я не пойду на позор секретарем партийной организации быть. Ненавижу. 89-й год, февраль. Так они меня выбрали, который в командировке. Через посольство позвонили, что я партийный секретарь.
Чтобы не могли отказаться.
Я им сказал, нет, мой ответ, нет, не ищите позора, я приду и выступлю, что я отказался, а что вы меня заочно избрали. Позор вам, я не пойду. И они такие, ну ты же молодой, перспективный, я говорю, вот поэтому в особенности не пойду. В особенности. Кто мне сейчас говорит, что в 89-м, 90-м, 91-м, в 87-м кто-то любил Советский Союз или кто-то не ненавидел Советский Союз, товарищи? А почему я вас не видел? Почему я не видел ни одного такого человека? Или вы жили где-то по своим Зажопинским колхозам 22-го партсъезда? Или сейчас будете вспоминать, как вы там пальцем зад вытирали себе? Москва ненавидела это. И Ельцин пришел к власти без денег. На народной любви, которая несла его, как волна, теплая волна любви, без копейки. Ничего подобного сейчас нет. И никакой Навальный на это не может рассчитывать. Точка.
И, кстати, о копейках.
Что с
копейками? Курсы в студию.
Минкин мне что-то написал. Позвольте, я посмотрю. Минкин очень, действительно, надо сказать, там внимательный человек и очень памятливый. 30 апреля 91 года в МК... он пишет, я Минкин, Александр, 30 апреля 91 года в МК напечатал: не вижу принципиальной разницы между секретарем обкома и гауляйтером. Задачи те же: подавление всякого сопротивления, репрессии, выколачивание плана и на вчерашнего гауляйтера возлагать демократические упования. Саш, ну ты нас слушаешь, значит, я тебе просто рассказал эту историю, как не могли в 89 году в феврале найти секретаря партийной организации. И избрали идиоты меня, находившегося в Латинской Америке в командировке, в месячной, я месяц отсутствовал. То есть ровно потому, что я не мог плюнуть им в глаза и сказать, что я отказываюсь прямо на собрании. А все остальные плюнули в глаза и сказали, что отказываются. Все до одного. Понятно? Все до одного отказались. Поэтому избрали того, кто в командировке. Но это как-то характеризует ситуацию? Да, это как-то характеризует ситуацию. Хорошо, давайте
дальше. Расскажите, да.
59.00 мы видели сегодня. Что у нас? Среда? Сегодня среда? Нет, четверг сегодня. Четверг.
Четверг.
Да, значит, четверг. А 59.00 сейчас. Мы видели его на 59.11, насколько я понимаю. Мы видели его на 58.83 в понедельник, на 59.11 во вторник, и затем 59, почти 40. В среду вчера. Сейчас 59.00, как видите, рубль сопротивляется всему. В главном образом русскому правительству и Центробанку. Евро падает, 62.98. Сейчас главную пару посмотрим через секунду. 55.53 нефтица, брентица, кормилица, заступница, родимая, Господи помилуй. И, наконец, 1.0675, главная пара. 1.0675. Что я думал, что евро больше упал, честно говоря, по разнице к рублю. Ну, хорошо. Вот дело обстоит ровно так. Уходим все в фунт, говорит Рамси Болтон. Рамси, я с фунтом не играю. С фунтом не играю. Как-то я с фунтом сильно прокололся, поэтому я со стерлингами боюсь играть. Хорошо. Значит, я прокололся, о-ля-ля. Он пошел с 1.54 на 1.69, а я думал, ну, наоборот, я думал, что он, понятно, да, о чем я говорю, я думал, что он с 1.54 пойдет на 1.52, а он с 1.54 пошел на 1.69. Ого, ух, как я пролетел тогда, еще добавлял в сделку. Так, чтобы выстоять, чтобы выстоять в стоп-лоссе, я добавлял и так далее. Хорошо, и пролетел. Знаешь, сколько я проиграл?
Сколько?
$180,000. $180,000 сентябрь.
Головокружительное
сентябрь падение. 96-го года. $180,000 в 96-м году я проиграл. В 96-м году. Знаешь, сколько квартир это было в 96-м году?
Сколько?
Много. Ну, квартира стоила 30-40 тысяч. Я проиграл 6 квартир. 6 квартир. Ладно. Что плакать, товарищи? Ну, проиграл. Что, не знаешь, где потеряешь? Гиви. Я про Гиви хотел поговорить. Мне кажется, что это был человек очень симпатичный. Во всяком случае, я вчера видел людей, которые отзывались о нем как о человеке очень симпатичном. И вообще с огромной симпатией. И еще есть подтверждение этому. Подтверждение, что Гиви, вот Толстых, вот этот парень, был необычайно обаятельным человеком, располагавшим к себе.
Благородной стати, я бы так сказала.
Да, есть подтверждение, потому что иностранцы, которые приезжали к нему, так сказать, там наблюдатели всевозможные и так далее, уезжали его друзьями, иностранцы, которые уезжали от него, потом поставляли гуманитарную помощь, организовывали сбор для, ну, так сказать, вот под контролем, если Гиви, там, значит, для Донбасса гуманитарную помощь. То есть есть какие-то чудеса расположения к этому человеку, к Гиви. Есть чудеса, когда люди приезжают настороженные и чуточку враждебные, а уезжали от него, друзьями и уезжали от него, ну, очень расположенными к нему очень людьми. Сам он донбасский, он родился там в Донбассе.
Вот это, кстати, да. Еще больше располагает к нему.
Да, да. Значит,
что он не откуда-то приехал, что это его родные места, да, и он их защищает.
Кличка Гиви у него, как будто бы от деда. Имя его деда. Но сам донбасский парень, дед, вероятно, был Гиви. Он получил эту кличку в украинской армии, где он был танкистом. Он танкист. Вот. Сам он простецкий парень был. Очень простецкий. Знаешь, как, ну, самородок какой-то такой вот военный. Талантливый человек. Он воевал за Донецкий аэропорт, вот там, вот сказать, там, и показывал действительно чудеса какой-то военной науки. Военной смекалки, военной удачливости, бог знает. Конечно, он к себе притягивал. Убили его, как теперь становится понятно, киевские силы. Ну, я не говорю украинские, потому что Гиви сам украинец, да? Он сам украинец, он донбассец. Значит, вот, ну, киевские силы, прокиевские силы его убили. Огнеметом «Шмель», то есть, который просто там прожег два этажа.
Там какое-то совершенно страшное, на самом деле, вот это черное помещение, все сгорело, я даже не представляла, что это может быть настолько
Гиви,
разрушительно.
Гиви не был бандитом, 205-й говорит, что он был бандитом, а нет, он не был бандитом, он был человеком, который защищал ровно свою землю. У него была такая странная, может быть, выходка, вот, значит, когда он заставил украинских, прокиевских, киевских военных жрать погоны в свое время. Он заставил их есть погоны, и он там есть, он выступает, рассказывает им, что это его земля. Это, безусловно, точно правда. Давай, может быть, я не подготовлен, но я найду это. Гиви, погоны, сейчас мы посмотрим, погоны. Где они едят погоны? Ну, так сказать, там погоны не едят, а жуют. Заставил киборгов жрать погоны. Я надеюсь, мне кажется, это видео может оказаться неприемлемым. Вы подтвердите свой, значит...
Фриковчанин пишет, что там много мата.
Мата много, да? Тогда я не буду, ребята. Я не могу в эфире, к сожалению. Не к сожалению, а к счастью. На самом деле, я полностью разделяю.
Ну, русский дятел пишет, что это характеризует его как садиста.
Это характеризует его как человека эмоционального. Давайте все-таки.
Вчера показывали еще, я не помню, к кому они обратились, украинскому, как вы оценили, да, какая реакция на смерть Гиви. Он посмеялся и сказал, что, конечно, это подарок к его дню рождения. И после этой фразы я поняла, что воюющие люди - это, конечно, люди все-таки неадекватные. То есть они вообще уже не в этом мире.
Все воюющие люди маленькие неадекватные. Больше того,
с позиции нашей морали их оценивать очень
вообще
тяжело.
Всех воевавших.
Все. Конечно, ну, вот в момент войны, я не говорю о том, когда люди, они закончили люди, и вышли
особое,
да, из этого процесса.
Это особые существа, конечно.
Что но то, что там происходит сейчас, послушай, это
если
не поддается моей...
Если бы ты была на войне, реально на войне, когда тебя каждую минуту могут убить, и ты каждую минуту сама думаешь, как тебе убить, чтобы тебя не убили, это такие голодные игры, да? Смотрела «Голодные игры»? Вот представь себе, что ты в «Голодных играх». А, посмотри. Значит,
просто у меня, да, некие иллюзии все-таки
да
были
нет,
о благородстве офицеров, о, когда ты ценишь конечно. Сильного противника, когда ты уважаешь сильного противника.
Нет, ты уважаешь, когда, просто... особенно ты уважаешь, когда его хоронят. Ты его действительно уважаешь, только хоронят. А пока не хоронят, ты его не можешь уважать.
А это какое-то страшное детское злорадство.
Я не буду смотреть про погоны, да, Степан из Вайтрана тоже говорит.
Жестокость.
Значит, нет. Я думаю, что Гиви... С моей точки зрения, давайте так. Их шпион, а наш разведчик. Давайте изначально я вам скажу, сообщу некоторую вещь. Что их человек шпион, а наш разведчик. Значит, для меня это четко понятно, поэтому, пожалуйста, не спорьте с этим. Я исхожу, Дженнифер Лоуренс, да, в «Голодных играх». Значит, я исхожу из этого, что наш разведчик, а их шпион. Всегда. Я считаю, что я должен быть Россия-центричен. Я Россия-центричен. Ровно Россия-центричен. Понимаешь? Мы хорошие, они плохие. Точка. Все. Все, кто против нас, безусловно, плохие. Либо по злобе, либо по недосмотру, либо по недоумию какие-то люди против нас. Почему они против нас? Они против нас по разным причинам. Какие они, хорошие или плохие? Плохие. Плохие. Точка. Все. Меня не надо в этом переубеждать, договорились? Поэтому Гиви. Гиви легендарный командир донбасский. Все. Донбасс это что? Это хорошие. Это хорошие. Все, кто приходит убивать людей Донбасса, кто? Плохие. Вот и все. Вот и все. Вот мне украинец пишет, украинец. Позор, вы должны написать ганьба. Ганьба. Ганьба пишите. Конечно, конечно. Ну, а то, что у меня полно из Кадиевки, из Стаханова родственников, что у меня отец родился в Попасной, а то, что в Троицком, деревне Троицкой, вот, можно расскажу? В селе Троицкое, ганьба, вот хохол, послушай меня, в селе Троицкое, когда началось наступление советских войск, немец объезжал дворы, немец, фашист, нацист, объезжал дворы, просил людей прятаться по погребам. Говорил, сейчас советские пойдут наступление, по погребам спрячьтесь. А вы, киевляне, идиоты, Троицкое бомбили вместе с мирными людьми, вместе со школой. Идиоты! Немцы предупреждали, что сейчас начнется бомбежка. А вы бомбили школу в Троицком, кретины. Вы люди после этого. Новости. Мне очень жаль, что на самом деле у нас очень много слушателей украинцев, наверное, и, как мне представляется, они и здесь, в России, и на Украине, они очень много пишут сейчас вдохновенно, и про Долоревича, почему вы забыли, было 59-0, Никитец говорит, забыли вы про Долоревича, ничего мы не забыли, про такой раз забудешь, 59-0 был, вот, и, значит, 1-0-6-75 была главная пара. Слушайте, значит, я про другое. Сейчас очень много пишут украинцев. Мне позвольте все-таки сделать маленькое крошечное отступление. Вспоминают Чечню и так далее. Ребят, я еще раз сказал, что я все-таки россия-центричен. Я россия-центричен, я вырос в России. Я родился в Керчи, в которой, ну, ощущение было в Керчи всегда, что это Россия. И это было такое очень стойкое, понятное ощущение. Больше того, когда я переезжал на Кубань, в Темрюк, например, в Темрюк, мне казалось, что там Украина. Потому что там, да, они действительно говорят по-украински, что в Темрюке, в селе, ну, село Темрюк. Там они говорят, надо кочета сварить, вот это вот, такой язык, понимаешь? Гарбус, тащи ковун, вот такое вот они говорят таким образом. Поэтому у меня, когда я приезжал из Крыма в Темрюк, там были друзья у бабушки, то я считал, что там Украина, Темрюк, а Крым, безусловно, конечно, Россия. Ну, а как же, очевидно, что это Россия. Вот, поэтому я родился в Керчи, потом жил в разных местах Сибири и Дальнего Востока, главным образом, Сибирь и Дальний Восток. И я россия-центричен. И когда я говорю про случай с немцем, я не выдумываю. Дело в том, что мой отец был маленький, ему было 4 года во время войны, 5 лет. Значит, 6 лет, вот, так сказать, там, ну, 4 года, когда война началась, соответственно, 8, когда она закончилась. И он был в Троицком, село Троицкое. Донбассцы знают, что это за село Троицкое, это Луганская область. Значит, он там был, он родился в Попасной, а жил вот в Троицком у деда с бабкой. Прятался у деда с бабкой во время войны. Троицкое было оккупировано немцами. Оно было под оккупацией, соответственно. И в какой-то момент боев, об этом говорили все родственники. Кто там был, бабки, вот эти тетки, которые остались там, значит, во время оккупации. Они говорили о том, что немец, какой-то добрый немец на БМВ-мотоцикле. Почему мы знаем, что это БМВ-мотоцикл? Потому что мой родственник его украл, у этого доброго немца. На мотоцикле БМВ немец объезжал все дворы и кричал, что прячьтесь по погребам. Советские войска, Красная Армия переходит в наступление. Прячьтесь по погребам, снаряды будут. Прячьтесь. Немец объезжал. Он объезжал все дворы. После как объедет, он сам бежал в погреб. А один из моих родственников этот его мотоцикл украл. Закатил себе куда-то в сено, забросал сеном. И когда немцы ушли, он катался на этом мотоцикле еще долгие годы. То есть он с благодарностью за доброту украл у этого немца мотоцикл. Ну, думает, а что, у немцев много. Ну, вот.
Все так, равно ж уйдут. С собой не заберут же, ну.
Все равно ж уйдут. Ну, вот. Прохвосты были еще те. Ну, хорошо. Значит, смысл в том, что я знаю об этом, что немцы предупреждали об обстрелах. И да, вы можете посмотреть новость, как украинская армия тяжелой артиллерии расстреливала Троицкую, вот этого же самого села Троицкое, школу, где дети сидели в подвале. Понятно, да? То есть немцы старались предупредить и спасти людей мирных, а киевляне старались убить людей мирных. Теперь скажите, пожалуйста, киевляне, вы думаете, вам за это будут благодарить кто-то? Вы думаете, что вам кто-то не припомнит этого? Вы думаете, что все забудут? Ну, зачем вы так думаете про людей? Люди любят помнить обязательно. Секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, кроется в ее заболевании сифилис. Торговца шелком из Флоренции, Франческо дель Джокондо. По свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, женщина эта, Лиза, покупала в аптеке «Аква де Чокьоли», не знаю, воду улиток, которую в то время считали лекарством от сифилиса.
Видите, она была под улитками.
Она была под улиткой.
И улыбалась так странно.
Джонс отмечает, что в 503 году, когда она позировала для да Винчи, сифилис был чрезвычайно распространенным заболеванием в Европе. Считается, что инфекцию в Старый Свет завезли участники экспедиции в Америку в 1492 году. Неужели так за несколько лет все распространилось быстро? Хорошо. Значит, она поэтому так улыбается мучительно, красиво и изысканно выразительно, что у нее сифилис, товарищи.
И улыбки. Я,
ты видела хоть одного человека, больного сифилисом? Я нет. А где их можно увидеть? Чтобы сравнить с Моной Лизой. Как же сравнить, а?
Не, ну сейчас же они улиток-то не принимают.
Надо Лазу спросить, мне кажется. Надо спросить Лазу. Лоза, мне кажется, сейчас она опередилась, что у да Винчи был, у всех был сифилис и так далее, и так далее. А? Ну, мне кажется, так примерно. Хорошо. Давайте посмотрим, что еще есть. А в Китае, я вам буду мелкие темы рассказывать, потому что их миллионы, мы всегда их выкидываем. Мы не рассказываем вам смешные новости, а я хочу их рассказать. Значит, роженица, правильное ударение? Посмотри, роженица. Нет, роженица или роженица, надо наоборот говорить. Тогда будет правильно. Посмотри сейчас быстренько. Ударение, да, роженица. Роженица, спасибо большое. Роженица. Значит, в Китае ребенок родился из эмбриона, которого заморозили 16 лет назад. 16 эмбриона, прикинь, что?
И
эмбриона.
Мало того, матери было 46. Ну,
да, сейчас 46. Такое ей было 30, когда она отдала эмбриона. Это же еённый.
Да, но все-таки она считается, как это говорят, позднородящая.
В 2000 году женщина прошла ЭКО, родила старшего сына. Оставшихся эмбрионов тогда заморозили. В прошлом году она говорит, ну-ка давай, подавайте мне их. Приживляют ей этого эмбриона. Уже эмбриона, прикинь, что, это же не яйцеклетка, а целый эмбрион. То есть там несколько, да. Много клеток, ну сколько
вот
клеток?
Вот до чего китайцы дошли, а?
Ну, наука. Смотри, китайцы дошли, но китайцы дошли не в своей, там сказать, там энергии ци и иглоукалывания, а китайцы дошли уже в европейской науке, как бы во всемирной науке. Вот это принципиально важно. Русские, ну, можно сейчас покритикую Россию? Все-таки мне надо обязательно покритиковать здесь, потому что я прочитал сегодня же утром, теперь уж не вспомню где, превосходное интервью одного из врачей-хирургов, который говорит, что каждый год методы лечения тех или иных заболеваний, по его оценке, обновляются на 10-15%, в том числе в онкологии, в изучении онкозаболеваний. Угу. Он говорит, вот раньше мы, так сказать, делали резекцию, а в этом году вышло, из Америки пришло, что не надо делать, есть опыты проведенные и так далее. И он говорит следующее, русские врачи полностью находятся как бы на другой планете. То есть русские врачи не обновляют методы, поскольку они по-английски не читают, они полностью дремучие каменного века люди, дремучие люди, которые нас лечат какими-то способами, которые были там 10-15 лет назад. Он говорит, а вы именно вот в онкологии мы видим обновление методов каждые 10-15%, то есть за 6 лет меняется все. Ну, если 15%, понятно, да? Значит, за 6-6,5 лет меняются вообще все методы. Машины, говорит, выбрасываются, аппараты, за 3 года. Каждые 3 года полностью выбрасываются все машины, вот эти аппараты. Каждые 6-6,5 лет меняются полностью все методы, все до одного.
Слушайте, у нас русские, хоть какие-нибудь бы
русские,
аппараты
русские, конечно,
менялись, вот, уже вот, была бы
конечно,
радость.
И сейчас прорыв идут.
Не то, что каждые 3 года.
Китайцы, корейцы, значит, говорит, европейцы летят в Корею лечиться по ряду вопросов. Корейцы впереди, Южная Корея. Китайцы, индусы, говорит, сейчас топовые. Узбекские врачи, он рассказывает в этом же интервью, едут учиться хирургии в Индию. Раньше, говорит, летали в Москву, сейчас летают в Индию. Не только потому, что Узбекистан играет туда-сюда, а потому что в Индии существенно более передовая медицина, чем в России. Потому что в Индии можно научиться, а в России нельзя научиться. Потому что Россия не дремучая в этом смысле страна, понимаете? Я хотел бы переговорить с врачами. Когда мы говорим, что в Гуандуне роженица родила в 46 лет, от собственно замороженного эмбриона, в 2000 году, мы говорим о том, что в Китае развита современная, европейская, строго говоря, медицина. Европейская, как сами они называют, китайцы. Это европейская медицина. Да? Когда ты приходишь к китайскому врачу и говоришь, может быть, точки ЦИ тут, точки акупунктурка, может быть, куда-то иголочку воткнуть, тебе китайский врач, я сам был свидетелем этого, говорит, нет-нет, у вас серьезное заболевание, вам надо в европейскую клинику. Говоря европейскую, он имеет в виду китайскую, но по методам европейскую. То есть китайская фигня вот эта, хорошая, поэтому мы очень рады, что у них народная медицина. Но вся эта фигня работает, пока у тебя, так сказать, там плохое настроение. А когда у тебя реально серьезное заболевание, ты сами китайские врачи отправляют тебя в европейскую клинику. Не в китайскую, нет. Понимаешь, да? Значит, они нас бьют на нашем поле. Потому что они считают, что мы европейцы. Но мы для них лицом европейцы. Они на нас говорят, что мы европейцы. Понятно, да? Лаувай.
А мы сами говорим, что мы не то, не то.
А мы Европу мы не любим, потому что Европа гей-ропа. Значит, Китай мы любим, но они сами себя не столько любят, сколько мы их. Всю эту древность. И мы, в общем, отсталая Европа, такая африканизирующаяся Европа, деградирующая Европа в сущности. Понимаете? Нам надо у них учиться. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Иванов, Сергей, я вот хотел подтвердить ваши слова. У меня знакомые оперировались по поводу онкологии в Китае и в Южной Корее.
И в Южной Корее? Скажите, а по поводу денег, если взять Израиль, Германию и Южную Корею сравнить?
Мне неловко было у них спрашивать по поводу денег. Я не владею ситуацией. Но то, что оперировались вот в Южной Корее, уже там в четвертой степени рак с метастазами, и до сих пор живет, еще 5 лет уже прошло, то есть хорошая выживаемость.
Спасибо. Спасибо большое. Ездят люди, и в том числе европейцы, не только русские, в том числе европейские клиенты, ездят в Южную Корею оперироваться, поскольку Южная Корея стоит в авангарде так называемой европейской медицины. Так называемой европейской.
Вот Нельсон Мандела пишет, не знаю, насколько правдивая история, ему рассказывали в университете.
Да, что? Да.
Приходят к студенты наши и говорят, мы заплатим столько, сколько нужно, но сдавать сами не хотим. Приходят индусы и говорят, мы заплатим сколько нужно, но научите нас, чтобы мы сами сдали. Вот.
Да, спасибо, Нельсон. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Валерий, Москва.
Доброе утро.
Вот хотел сказать, вы знаете, в Первом меди, к примеру, уменьшается вдвое количество практикующих таких специализированных направлений, в частности, как что-то гинекология, и увеличивается преподавание физкультуры, и какие-то лекции начинаются по физкультуре. То есть интересно. Это к тому, что уменьшается количество профильных часов, то, о чем вот, ну, что нужно,
да,
и как-то смещается вектор, не пойми, на какие вообще дисциплины.
Я понимаю. Спасибо. 7373948. Здравствуйте. К Кирилл, алло, это вы. Кирилл, здравствуйте. Кирилл.
Добрый день. Да. Сергей, я не совсем согласен с вами в том, что вот люди едут прицельно сейчас в Индию, в Корею именно за качеством. Дело в том, что современная наука настолько вещь дорогостоящая, и что методики, которые доказывают свою эффективность, они, в общем, начинают применяться во всем мире. Да? Она наука глобальная, и достижения глобальные.
Да, да.
И компании, которые производят оборудование, они не могут работать только на одном рынке, только в одной клинике. Да, какие-то, естественно, на каком-то локальном этапе, на узком направлении, конечно, кто-то первый идет и всегда. И сегодня это там в одном направлении
да.
европейцы, а в другом индусы, в третьем китайцы. Это естественно. Но дело в том, что любое достижение должно доказать свою эффективность. И зачастую, чтобы оценить эффективность той или иной терапии или того или иного метода лечения, необходимо 3-5 лет, чтобы накопилось достаточное количество наблюдений. Поэтому я бы не стал торопиться с выводами о том, что вот китайская, индийская наука начинает лидировать.
Хорошо, а если говорить о русской науке, а можно ли говорить не о том, что она китайская лидирует, а о том, что мы отстаем, и что мы такие отсталые, не знающие английского языка, анахареты такие страны?
Вы знаете, к сожалению, так, это отставание, оно просто, к сожалению, прогрессирует, поэтому... Оно нарастает, да, и основная причина в этом, во-первых, это проблема, колоссальные проблемы с медицинским образованием, проблемы с инвестициями в науку.
Да.
Вот это действительно колоссальная, фундаментальная проблема, можно говорить долго об этом, но я думаю, что...
Спасибо.
Так, может быть, у нас назрела необходимость в неком центре, в котором передовые врачи будут учиться за границей и потом передавать свой опыт остальным?
Нет.
Из провинции будут приезжать. Почему нет?
У нас назрела необходимость в уважении к себе. Дело в том, что мы живем иными, как это сказать, иными приоритетами, понимаешь? Уважение к себе. Вот мне говорят,
что оперировали... Что значит изучение иностранного языка?
Нет, вообще, уважение к себе должно быть. Вот смотри, лекарства от болезней тащат сейчас через курьеров и друзей из Китая и Индии, так как качество и цена у них лучше. В России похожий курс на 3 месяца 1 000 000 рублей, из Китая 1000 евро. 1000 евро, то есть, ну хорошо, там 600 с чем-то. Соответственно, человек экономит, по крайней мере, 1/3. Отец болел раком легкого, пишет Михаил. Врач сразу сказал, летите в Израиль. Но он прооперировался тут, по блату. Меньше года прожил. Привет Скворцовой, рассказывает нам Михаил. А Путин говорит, что оборудование есть, работать на нем некому, пишет Суровов. Суровов, но ведь это оборудование надо выкидывать каждые, так сказать, там 3-5 лет, понимаете? Оно есть, оно стоит как в музее сразу, правильно? Это же просто музей. Да, у нас такой центр строят. В ЦКБ, например, строят современнейший корпус для чиновников, говорит Юрий. Товарищи дорогие, я хочу вам сказать...
Должно быть не для чиновников, это должно быть доступно рядовым врачам. Ну, то есть совсем обычным фельдшерам из какого-нибудь самого маленького села, потому что... Ну, там все плохо.
Слушай, смешная вещь, которая не относится к делу. Секунду, мы сейчас вернемся. Я сейчас проезжаю переулок Александра Невского. Вижу людей, прикуривающих Audi Q7 от КамАЗа. И хорошо бы, и правильная идея, но только стоит вспомнить, что в КамАЗе 24 вольта, а в Audi 12. Значит, сожгут сейчас компьютер на Audi. А вы киньтесь, метнитесь, и красный провод на себя замкните. Не дайте им сжечь Audi, не дайте. Кричите в окно, идиоты, что вы делаете? Ну, они просто ничего, ну все, уже поздно. Машина сгорела. Все, компьютер на Audi сгорел, все. Микросхемы все сгорели. Хорошо. Мази лучшие из Китая. Чего, Игзе? Не знаю. Я вам хочу. На КамАЗе 2 аккумулятора, от одного можно. Учит нас Андрей. Может быть. В КамАЗе 2 АКБ по 12 вольт. Андрей говорит. Все. Все, берите так. 2 АКБ по 12 вольт. Только отключите вторую, правильно? Отключите вторую в этот момент. Или не надо? Этот чайник вам пишет. В КамАЗе 2 батареи по 12 вольт. Ну, все сейчас КамАЗовцы. Товарищи, все, извините, я не водил КамАЗ. Я водил только ГАЗ-66.
Владислав пишет, в Новоуральске томограф простаивает 6 лет, потому что за 7 тысяч никто не идет работать.
Да, значит, давайте скажем следующее. Они идут вперед, мы идем назад. Понятно, да? То есть, условно говоря, там в 30-е годы, например, можно сказать, например, что мы, догоняя чего-то такое, имели медицину, схожую с Европой. Мы можем сказать, наверное, что в 60-е годы мы имели медицину, может быть, схожую еще все-таки, а может, уже и не схожую. Сегодня мы имеем, безусловно, медицину не схожую ни с чем. Это медицина, которая падает. Она падает. Ну и хорошо. Это же хорошо, нам же нравится это. Все прекрасно. Поехали дальше. Вот отчаянно смешная новость. Вам сейчас сделается смешно, наконец-то. А прокуратура со Свердловской области начала проверку видео из города Качканара. Там рабочие на тракторах начали рушить ледовый городок у Дворца культуры, в то время как дети катались там с горок. Прямо с детьми рушили.
Потому что дети, они отчаянные. Ха-ха-ха. Может, они не хотели уходить.
Правда же? Ну вот, слушайте. По данным прокуратуры, в субботу 28 января коммунальные службы нагнали тракторов и стали сносить ледяной городок с наличествующими детьми. Там дети бегали между тракторами с хохотом, значит, катались с горок одновременно, которые сносили одновременно. Представляете, трактор толкает горку, она рушится, крошится, и да, и, значит, и дети в этот момент спускаются там, ну, очень весело было. «Буквально ездит чуть ли не по детям», сказала жительница Качканара, которая снимает это видео. На все замечания сказали, это решение городских властей, идите к черту, вот и все. Эта запись опубликована на сайте газеты «Качканарский четверг». Видно, что женщина пытается встрять в ситуацию, но коммунальные службы стойко стоят на стороне закона. Надо детей тракторами выносить, все очень хорошо. Дело действительно, ну, мне кажется, это мило. А где этот Качканар? Мы не знаем. Да так, и не надо
это
знать.
Это же Свердловская область.
А, Свердловская область, это не имеет значения, товарищи. Это был просто Качканар. Качканар, который внутри тебя. У каждого человека есть Качканар такой внутренний. Правильно?
Ну, вот слушатель так, пишет, это был протест против сноса городка.
Так закаляется характер, пишет 61-й. Это север Свердловской области. Качканар рядом с Нижней Турой. Нижняя Тура. Ребят, где вы живете? Ха-ха-ха-ха-ха.
Это, кстати, еще один пример того, что милосердие казалось не выше закона.
Это взятие ледового городка по картине Сурикова, новый вариант 21 века. Справедливо указывает нам Елена Искунцева. Спасибо большое, добрая Елена. Там гора сумасшедшая. Ну, неважно, это
детский
самострой. Суровые дети. Погнали, в движение, ребят, в движение.
Подъем. Движение.
Смотрите, что с движением я вам расскажу. Значит, с движением сегодня очень много бьются. Почему бьются? Потому что стал подтаивать лед, что ли, я не знаю почему. Я думаю, что мы спрашиваем, для чего людям нужно шипы. Шипы нужны вот для такой зимы. Шипы. Вот я на шипах. Как мне говорят, шипы нужны 3 дня в году. Окей. Уже не 3, а 23. Уже не 3, а 23. И да, не 23, даже уже 33. Значит, во-первых. А во-вторых, вот сегодня, я спокойно ухожу в левый ряд по этому самому вашему льду. У меня 4-4 и шипы. Все. Прекрасно. Значит, сейчас нет, народ колотится массово. И все. Смотрите, не знаешь, сколько баллов? У тебя нет какой-нибудь штучки, потому что у меня
4
сафари.
Балла.
4 балла. Сафари. Иногда Яндекс дружит с сафари, а иногда нет. Сейчас как раз такой день, когда нет. Хорошо. А знаешь, что еще? Значит, смотрим. Садовое кольцо. На востоке тяжелая внешка. Очень тяжелая внешка на Садовом кольце. Очень плохо на Болотной площади стоит. Наверное, может быть, держит. Что не так, пишет Виталик Кузенко. Виталик Кузенко. Что не так? Держит вас. Видать, там кто-нибудь проезжает, какой-нибудь Важнецкий. Варшавка очень тяжелая перед Балаклавкой. И там тоже что-то много людей пишут, всякого такого. На 4 балла я думаю, что все-таки это принципиально хорошее движение. У нас... Куба в душе. Да-да. В хамовниках шипы не нужны.
Вечные танцы.
Никакого льда нет сейчас. На шипах на мокром асфальте, как на коньках, было. Плюшевый, было 20 лет назад. Сейчас шипованная резина такая же мягкая и правильная, и хорошая, и элегантная. Понятно? 7373948. Просто не знаете, вы думаете, вы по ММЖ «Волга», ММЖ «Волга» какая-нибудь 87-го года выпуска, когда там была дубовая резина с шипами. Вы это имеете в виду? Сейчас нормальная резина с шипами. 7373948. Где едете,
проспект,
что видите?
Проспект Мира Огонь. Антон Ленков пишет. Или Ленков.
4-4 неполноценная, 4 на 4 неполноценная у BMW, у вас задний привод, система стабилизации, говорит мне 72-й. Но когда она неполноценная или она полноценная, я все-таки очень хорошо езжу на этой неполноценной с вашей точки зрения резине, на неполном приводе. Хотя на самом деле, если мы говорим о самом правильном полном приводе, можно похвалю конкурентов? Ну, конечно, Audi. Ауди позволяет левой стороной идти в сугробе, а правой по асфальту, и пофиг вообще, просто. Серьезно. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 9 февраля. Подъем!